В эфире программа «60 минут по горячим следам». Здравствуйте, дорогие друзья и товарищи. Начнем со срочных новостей. Итак, Федеральная служба безопасности России назвала организатора теракта на Крымском мосту. За взрывом стоит Главное управление разведки украинского Минобороны, сотрудники агентуры и лично руководитель Кирилл Буданов. То есть Украина для нас с вами официально стала государством-террористом. Также сообщается, что установлены все 12 соучастников подготовки теракта, 8 из них уже задержаны. Это 5 граждан России, 3 граждан Украины и Армении. Взрывное устройство было закамуфлировано в рулоны со строительной полиэтиленовой пленкой на 22 палетах. В начале августа, видимо, вместо зерна для голодающих африканцев взрывчатку с помощью фейковых документов отправили из морского порта Одессы в болгарский порт Аруси, затем в Грузию и Армению. Известно, что весь путь курировал некто Иван Иванович, сотрудник украинской разведки. Вот так выглядел рентген взорвавшегося на Крымском мосту грузовика. При этом видео досмотра взорвавшейся на Крымском мосту фуры, обратите внимание, вызывает вопросы, ведь правда? Внутрь прицепа никто не зашел. Заглянул, отвернулся и вышел. Сегодня же Федеральная служба безопасности пресекла 2 новых теракта, которые готовили украинские спецслужбы. Один на транспортном терминале в Брянске. На кадрах задержания киевского упыря, который через Эстонию, а я напомню, что Прибалты готовят официальное признание России государством-террористом, провез смертоносный груз, взрывное устройство массой около 3 килограмм в тротиловом эквиваленте. Второй уже в Подмосковье, где украинский террорист по заданию СБУ планировал сбить с помощью ПЗРК «Игла» гражданский самолет в Москве. Так получается. Попал террорист в Россию, вот совпадение, тоже через Эстонию. В автомобильном тайнике он привез из Киева в Россию 2 ПЗРК. Посмотрите.
Федеральной службы безопасности пресечена подготовка специальными службами Украины диверсионно-террористических актов с использованием высокоточного оружия в московском регионе. В ходе проведенного комплекса оперативно-розыскных мероприятий задержан гражданин Украины 72-го года рождения, который по заданию СБУ в оборудованном в автомобиле-тайнике доставил в Россию из Киева транзитом через территорию Эстонии переносные зенитные ракетные комплексы «Игла» для подготовки террористических актов, а также подобрал место их консервативного хранения. В ходе следственных действий у задержанного изъяты 2 единицы ПЗРК «Игла», а также средства связи, подтверждающие его преступные действия и контакты с сотрудниками СБУ.
Ну а на Украине третий день ревет воздушная тревога. Сегодня она объявлена в Киевской, Винницкой, Черкасской, Кировоградской, Днепропетровской областях. Украинские СМИ сообщают, что взрывы раздаются и в украинской столице прямо сейчас, в городе Киев. Только за 2 последних дня ударами России повреждена или полностью уничтожена треть всей энергетической инфраструктуры Украины. Об этом в интервью пропагандистам из CNN заявил сам министр энергетики Украины Галущенко. На данный момент больше сотни украинских городов и сел остаются без электричества. Аудит накануне провел Зеленского, а пропагандисты из немецкого уже Бильда даже придумали название российским ударам по инфраструктуре. Операция «Ледяная зима». Посмотрите, Путин в меховом пальто, шапке-ушанке на фоне снега и подпись «Как Путин хочет заморозить всю Украину». Если верить изданию, то так же, как немцев под Сталинградом, но украинцам не страшно. Ведь по заявлениям генштаба Зеленского вы никогда не поверите. В общем, возникает вопрос, вы зачем просите ПВО, если, по вашим же данным, украинское ПВО и так уничтожило все российские крылатые ракеты, ну или практически все. Учитывая веерное отключение света по всей стране, скорее всего, в ВСУ официально все электростанции, подстанции, ТЭЦ записали в ряды ПВО и продолжают сбивать ими ракеты. И прямо сейчас посмотрите.
Россияне устроили на Украине настоящий энергетический террор. Массово бьют по объектам в разных областях. Ракеты прилетели в 13 регионов. Повреждено 18 электростанций, в том числе 8 теплоэлектростанций. Львов был полностью обесточен.
В нескольких областях, а также в Киеве, вынуждены вели графики аварийных отключений света.
В Днепропетровской области россияне накрыли зажигательными снаряды Никополь. Об этом сообщил глава районной военной администрации Евгений Евтушенко.
Это Винница, Ладыжинская теплоэлектростанция. Одно из помещений буквально рассыпалось от удара.
Накануне в регионе трижды звучали взрывы. Пострадало два энергетических объекта.
Утро в Винницкой области началось тревожно. Под сигналы воздушной тревоги. Вчера в области были серьезные вражеские обстрелы. По данным областной военной администрации, утром энергетический объект атаковали сразу два дрона. Повредили оборудование станции.
На Сумской области начались веерные отключения.
Мощности, которые нам поступают, в три раза меньше, чем те мощности, в которых нуждаются потребители Сумской области. Обращаюсь к вам с просьбой уменьшить потребление электроэнергии. Вчера было отключено уличное освещение. Были остановлены некоторые предприятия.
Из-за российских атак большие проблемы со светом сейчас на Львовщине. В области выведены из строя 4 важные электроподстанции.
Основной удар пришелся на энергетическую инфраструктуру. В данный момент поражено 4 станции. Все 4 подстанции, они играли очень важную роль не только для поставок электроэнергии на Львовскую область, а также для поставок за границу.
Экспорту электроэнергии за кордон.
Они полностью уничтожены.
Они будут постоянно атаковать все объекты критической инфраструктуры. Их задача – дестабилизация ситуации.
Самая масштабная атака за весь период войны. И можно сказать, что за эти два дня пострадало где-то 30% наших энергосистем. Безусловно, это очень существенный удар для энергосистем. Пострадала почти вся территория Украины, потому что удары были нанесены как на западе, так и на востоке, так и на юге и в центре. Это действительно самая большая атака на энергетические объекты за всю историю.
Тут в цілому, це дійсно наймасштабніша атака на енергетичні об'єкти за всю історію.
По данным газеты «Вашингтон Пост», Байден в частном порядке строго-настрого запретил украинскому президенту жаловаться на США и ругать Вашингтон. Мол, если Володимир не прекратишь кляузничать на недостаточность помощи Киеву, то просить деньги у Конгресса США будет как-то неловко. Там могут счесть тебя неблагодарным. То есть своим нытьем Зеленский достал даже американцев. В Белом доме заявили, что США не стремятся к прямой войне с Россией, не хотят, чтобы конфликт на Украине превратился в ядерный, что стало бы катастрофой абсолютно для всех. Байден при этом не против встреч с Путиным. Уже в ноябре на саммите G20 в Индонезии. Правда, хочет ли с Байденом разговаривать Путин, Джо не уточнил. Но тут же оговорился, если Путин на полях сам подойдет что-то обсудить. Например, заключенную за контрабанду наркотиков в России баскетболистку Грайнер Байден убегать не станет. И с Путиным пообщается. Но только не об Украине. Мол, без Зеленского вести переговоры с Путиным о передаче контроля над какой-либо частью Украины Джо не планирует. И ключевое тут без Зеленского. В том смысле, что Зеленский тоже собрался на саммит в Индонезию, а значит, возможно, на разговор Байдена с Путиным в разделе сфер влияния на Украине его могут и пригласить. Посмотрим. В любом случае, делаем вывод. Пошли какие-то торги. и торгуются прямо на наших глазах. Более того, Байден набросился на ведущего CNN Тапера, когда тот, видимо, пользуясь старыми методичками, назвал Путина нерациональным политиком. У Байдена после этих слов даже выскочила шпаргалка из рук, но ведущий CNN, слава богу, воспитанный человек, вовремя пришел на помощь, поднял, передал Байдену. Джо заявил, что считает Путина рациональным политическим деятелем, который при этом, как кажется Джо, ошибочно полагал, что украинцы подчинятся его воле и встретят русскую армию в Киеве, которую Байден назвал колыбелью матушки России. Еще раз, Киев – колыбель матушки России. А Путин полагал, что встретят его там с распростертыми объятиями. Сменил свою риторику Байден и по ядерному Армагеддону. Помните, совсем недавно он говорил про новый карибский кризис и что ядерная война может начаться в любой момент. Так вот теперь Байден так не считает. Говорит, Путин на такое не пойдет. При этом угрозы Путина не шутка, не блеф. Их стоит воспринимать очень серьезно. Поэтому планы на случай ядерной войны по-прежнему лежат на столе у Джо Байдена. Но раскрывать он их не планирует. And now, apparent nuclear threats from Putin.
We still have real problems.
Do you think Putin is a rational actor?
A rational actor who miscalculated significantly.
Думаете ли вы, что Путин рациональный игрок?
Я думаю, он рациональный лидер, который просчитался.
Вы хотели бы встретиться с ним на G20?
У меня нет намерения встречаться с ним, но, к примеру, если бы он подошел ко мне на G20 и сказал, я хочу поговорить об освобождении Грайнер, полагаю, это зависело бы от ситуации. Я не могу представить. Послушайте, мы заняли позицию. Я только что это сделал на встрече с G7 сегодня утром. Суть в том, что ничего про Украину без Украины. Так что ни я, ни кто-либо другой не готовы вести переговоры с Россией относительно того, что они останутся на Украине, сохранят какую-то часть Украины и тому подобного. Так что это будет зависеть от того, о чем именно Путин хотел бы поговорить. Послушайте, он действовал жестко. Я думаю, он совершил военные преступления. Так что не вижу смысла в том, чтобы встречаться с ним сейчас.
Когда люди слышат слово «Армагеддон», особенно от президента США, они сильно пугаются. Как вы думаете, открытое обсуждение таких вопросов может возыметь противоположный нужному вам эффект? Это может заставить наших не совсем уверенных европейских союзников еще больше испугаться конфронтации с Путиным?
Нет, я совсем так не думаю. Он на самом деле не может и дальше безнаказанно говорить о применении ядерного оружия.
При этом сами США уже абсолютно открыто начали шантажировать Саудовскую Аравию за отказ помогать снизить цены на нефть. В том же эксклюзивном интервью CNN президент США заявил, что для Саудовской Аравии будут последствия из-за решения ОПЕК+ сократить добычу нефти на 2 миллиона баррелей в сутки. Помощники Байдена считают, что этот шаг поможет России в первую очередь пополнить свою казну во время продолжающегося конфликта на Украине. Поссориться с саудитами, когда у тебя самые низкие запасы нефти за 40 лет, согласитесь, не самое мудрое решение. В общем, Вашингтону действительно очень нужно пополнить запасы ОПЕК+. Такой возможности не дает, вот и пошли угрозы. Впрочем, по-другому США не умеют. При этом, по словам главы МИДа Саудовской Аравии, сокращение квоты на добычу нефти было исключительно экономическим, а не политическим решением. Вот только в Белом доме этого не понимают. Ночью пресс-секретарша Байдена Карен Жан-Пьер, в народе известная как домовенок Кузя, заявила, что Вашингтон намерен пересмотреть свои отношения с Риядом. По ее утверждению, члены ОПЕК+, пляшут под российскую дудку. И решение о сокращении объемов добычи нефти якобы демонстрирует, что Эр-Рияд теперь официально согласовывает свою энергетическую политику с Москвой. И не только Эр-Рияд. Внимание на экран. Вот так сегодня выглядит первая полоса, да, правильно, британской Financial Times. Путин и президент Арабских Эмиратов. Мухаммед бен Заид Аль-Хаян в Санкт-Петербурге. А это значит, что на Западе начали понимать, что Россия вкупе с Саудовской Аравией и Арабскими Эмиратами превращается в центр который, возможно, и будет противостоять американской гегемонии. Кроме этого, президент Арабских Эмиратов абсолютно внезапно заявил, что, оказывается, он лично готов быть посредником в переговорах между Россией и Украиной. Об этом он проинформировал на встрече Путина, сообщает сегодня утром эмиратское агентство УАМ. И это еще один щелчок по носу всем Макронам, всем Шольцам, которые теперь совсем ничего не решают, а вместо них роли миротворцев, посредников выполняют арабские шейхи, ну и еще чуть-чуть Эрдоган.
В то время как президент Владимир Путин усиливает свои атаки на Украину, российский лидер только что получил теплый визит.
В Санкт-Петербурге Владимир Путин провел встречу с президентом ОАЭ Мухаммедом Аль-Нахаяном. Эти переговоры стали следующим шагом после того, как страны ОПЕК+ приняли решение сократить добычу нефти на 2 миллиона баррелей в день.
We are actively working in the framework of OPEC+. I know your position. Our decisions, our actions aren't directed against anyone. We aren't acting to create problems for anyone. UAE
president. Президент Объединенных Арабских Эмиратов шейх Мухаммед Аль-Нахаян прибыл в Санкт-Петербург, находясь в дипломатической поездке по Европе. Министерство иностранных дел Эмиратов заявило, что цель визита – помочь достичь мирного решения войны на Украине и снизить человеческие потери от вторжения России. Хотя Украина официально возглавляла повестку дня, встреча состоялась менее чем через неделю после того, как ОПЕК+, группа производителей нефти, в которую входит ОАЭ и Россия, снизили целевые показатели добычи. Этот шаг подвергся резкой критике Вашингтона, учитывая ожидаемый рост цен на бензин.
Я думаю, президент ясно дал понять, что нам нужно пересмотреть эти отношения. В свете решений ОПЕК он будет работать с Конгрессом, чтобы продумать, как эти отношения должны выглядеть в будущем.
ОПЕК+, а именно Россия и Саудовская Аравия, решили, что хотят приложить совместные усилия и прийти на помощь России на Украине за счет США и союзников НАТО. Это четкое заявление, что они находятся по другую сторону истории.
Вы думаете, что Саудовская Аравия хочет, чтобы Россия победила на Украине?
Да, очевидно, что хочет.
Сенатор Крис Мёрфи заявил, что саудиты нам не друзья.
Послушайте, США отправляет огромное количество оружия саудитам, и нам стоит пересмотреть количество поставок. Также нам стоит отменить поблажки, которые мы предоставляли картелю ОПЕК+, пересмотреть наше присутствие на Ближнем Востоке и Саудовской Аравии. Они выбрали Россию и подняли цену на нефть, что может потенциально сломить нашу украинскую коалицию. Поэтому для них должны быть последствия.
Россия смеется над нашими санкциями. Так каким будет наш следующий шаг?
Да, вы правы, Россия смеется над нами, как и весь мир.
Отобрать ПВО у саудитов и передать Зеленскому. Нормальный план, неплохой. Своим унизительным для США решением о сокращении добычи нефти представители стран Ближнего Востока нанесли Байдену удар под дых. Они ведут себя вызывающе и грозят погрузить США в рецессию, сказал сенатор Блюменталь, пообещав во что бы то ни стало наказать строптивых саудитов, пока вариантов у администрации Байдена всего два. Прекратить продажу оружия и принять антикартельный закон с говорящим названием «No OPEC», сказали бы прямо «No OPEC». Начать операцию по американскому возмездию издание Foreign Policy предлагает так. Поставить у доски всю администрацию Байдена, чтобы каждый из ее представителей 1000 раз написал на доске, что Мохаммед бен Сальман Америке не друг, а друг Путина. Путина же обвиняют в бряцании ядерным оружием, снова угрожают последствиями за его применение, хотя то, с чего начинали, Байден сам второй раз за последнюю неделю упоминает Армагеддон. Польша. Уже больше половины граждан хотят, чтобы на территории Польши же разместили американское ядерное оружие. В Финляндии жители в спешке, панике раскупили все таблетки с йодом. Налицо эскалация так называемой ядерной пропаганды силами Запада. В Лондоне глава британской разведки Флеминг во время редкого публичного выступления заявил, что российская общественность все больше осознает, что Путин якобы допустил серьезный просчет, когда вторгся на Украину, и уже в Брюсселе всем странам НАТО необходимо обсудить вопрос о возможном таки применении тактического ядерного оружия. Украину это, видимо, совсем не пугает. Министр обороны Украины Резников ежечасно докладывает о том, что силы ПРО постоянно, без конца сбивают российские ракеты. Чего не скажешь о Британии, ведь, судя по всему, их до ужаса пугает человек с ядерным чемоданчиком в руках, который постоянно, как им кажется, преследует Владимира Путина. А дальше еще интереснее. Флеминг открыто заявил, что не уверен в том, что Североатлантический альянс вообще в состоянии вовремя заметить и перехватить ракеты русских. И удары по критически важным объектам инфраструктуры по всей территории Украины, несмотря на то, что Украина вроде что-то где-то перехватила, тому живое подтверждение. И еще раз хочется сказать, если Украина перехватывает, то кто разрушил одну треть критически важной энергетической инфраструктуры? Сама Украина? Смотрите.
В Лондоне глава британской разведки во время редкого публичного выступления акцентировал внимание на ограничениях в возможностях Кремля, а также и на их смертоносности.
Каковы риски использования России ядерного оружия? И есть ли у спецслужб Великобритании, помимо слов, реальные доказательства, что подобный удар готовится?
Я надеюсь, что у нас и наших союзников высокие шансы предвидеть подобный удар. Но, конечно же, по этому вопросу нет никаких гарантий. На данный момент я думаю, что российская ядерная доктрина, так же, как и Владимир Путин, не предусматривает подобного решения в этой войне. Но я думаю, подобная риторика должна заботить нас всех.
Ядерная угроза, скорее всего, будет обсуждаться на ключевом саммите НАТО в Брюсселе на этой неделе. Несмотря на напряжение в отношениях с Россией, альянс собирается провести ежегодные учения, в которых будет задействован самолет, способный переносить ядерные боеголовки.
Это пошлет неправильный сигнал, если из-за войны на Украине мы отменим рутинные, давно запланированные учения.
У меня такой вопрос. Какова вероятность, что Путин использует ядерное оружие?
Прежде чем ответить на этот вопрос, я задам вам, генерал, практически математический вопрос. Каков на сегодняшний день размер ядерного арсенала России?
Он огромен. Прежде всего, хочу напомнить, что Россия владеет ядерным оружием с 1949 года, так что у них было очень много практики и очень много опыта в вопросе ядерного сдерживания. В конце Холодной войны у России было около 48 тысяч ядерных боеголовок. Сегодня, конечно же, куда меньше, но число по-прежнему огромное. Так что сегодня Россия является главной ядерной державой мира.
А теперь главный вопрос. Кто первым использует ядерное оружие?
Надо обязательно подчеркнуть, что российская ядерная доктрина предельно понятна. И все, кто связан с военным ядерным комплексом России, это люди серьезные и компетентные. Решение, конечно же, принимает Владимир Путин. За принятием решения стоит еще один важный фактор. Это ядерная кнопка, а вернее, цепочка связи, которая начинается с Владимира Путина и кончается ядерными войсками. И для этого у них есть...
Генерал, вот на этом фото мы, конечно же, видим Путина. И мы видим, что его постоянно сопровождает человек с ядерным чемоданчиком.
Да, так что мы видим, что Владимир Путин хочет быть убежден, что у него есть постоянная связь с ядерными войсками. Поэтому за ним всегда следует военный с ядерным чемоданчиком, в котором находится система связи. И все службы иностранной разведки хотят знать, как он работает. Так что русские люди серьезные. Они не делают не пойми что со своим ядерным арсеналом. И он у них не валяется то тут, то там, как мы это видели в фильмах конца 90-х.
В своей типичной манере Владимир Путин делает вид, что бряцание ядерным оружием не имеет к нему никакого отношения. И это при том, что на протяжении этого кризиса он постоянно ссылается на свой ядерный арсенал. Путин по-русски говорит.
Конечно, мы видим, что сегодня наблюдаются элементы излишней опасной политизации всего, что связано с атомной деятельностью. Но очень рассчитываю на то, что благодаря вашим усилиям нам удастся всю риторику на этот счет снижать и приводить в нормальное состояние эту сферу нашей деятельности, сотрудничества, несмотря на все турбулентности и сложные процессы, которые происходят на мировой сцене.
Теперь переходим к самой процветающей в экономическом плане европейской стране. Это Германия, правильно. Бундесвер таки передал первую из четырех обещанных систем ПВО и РСТН. Накануне поставки Украине передовых систем ПВО пообещал и президент США Джо Байден в ходе телефонного разговора с Зеленским. Однако Германия не планирует по-прежнему задумываться о собственных проблемах. постоянные митинги, демонстрации во всех, что важно, промышленных городах, теперь такое, знаете, обычное дело. Доходит до того, что немцы буквально за шкирку, в прямом смысле слова, выгоняют беженцев из Украины за их выкрики и лозунги в стиле Третьего рейха. Нацисты, проваливайте. Усталость немцев от украинских беженцев переходит в агрессию. При этом лозунги, прозвучавшие накануне в Лейпциге, стали не единственным проявлением усталости немцев от чрезмерного гостеприимства официального Берлина по отношению к гражданам Украины. Как сообщает телеканал МДР, неизвестный намеревался совершить нападение на приют для 147 украинских беженцев. Немцев, наверное, можно понять. Ведь уже настолько им надоело жить в холодных квартирах, ужинать при свечах, оплачивать совершенно космические счета, что они и сами готовы отправить украинцев обратно, лишь бы с России сняли санкции и в ЕС вновь стало тепло.
Dieses widerliche Video.
Эти шокирующие кадры были сняты во время демонстрации в Лейпциге. Украинские беженцы, которые были вынуждены покинуть родину из-за агрессивной войны со стороны России, подвергаются нападкам с гнусными лозунгами в их адрес. Нацистские свиньи, пошли вы живете за наш счет. Сотни людей выступают за примирение с Россией, осуждают санкции и высокие цены на энергоносители. Многие демонстранты используют пиротехнику и бросают их в сторону украинцев. Через центр Лейпцига во время протеста прошло до 2000 человек, включая правых экстремистов. С националистическими криками и лозунгами они перенимают пропаганду Путина, который постоянно оправдывает свою войну тем, что хочет очистить и освободить Украину от нацистов и фашистов. Становится очевидно, что желто-голубые флаги в ЕС больше не любят.
Глава евродипломатии Боррель сегодня признал, что НАТО могла не выполнить ряд данных России обещаний. По словам Борреля, многие люди, в том числе его друзья, оправдывают действия России на Украине именно тем, что Североатлантический альянс не сдержал своих обещаний, данных официальной Москве. Но это, по словам Борреля, уже история, забыли проехать. Не понимает европейский голубь мира и сколько может продлиться единство Евросоюза в плане антироссийских санкций. Вообще в Европе какой-то сезон откровений. Сначала все тот же Боррель сообщил, что благополучие Евросоюза базировалось, оказывается, не на свободе, не на демократии и правах меньшинств, а на дешевой энергии из России. Потом генсек НАТО Столтенберг сообщил, что победа России на Украине станет поражением НАТО, а вовсе не поражением Украины, как вы могли догадаться. Ну и конфликт, что важно, может расшириться. Иностранные спецслужбы подготовили на Украине до 300 боевиков для захвата одного из районов центра в Беларуси. Об этом заявил председатель Комитета государственной безопасности Беларуси Тертель. Оправдываться пришлось даже лично Зеленскому на внеочередном онлайн-саммите так называемой «Большой семерки», куда Зеленского пригласили, что называется, «пометать бисер». Украинский президент заявил, что Киев не планирует военных действий против Минска. Также Зеленский вновь повторил, что никаких переговоров с Путиным вести не собирается. Остальная часть выступления президента Украины ожидаемо была посвящена просьбам, в частности, разместить миротворцев на границе Украины с Белоруссией под эгидой внимания G7. При этом ВСУ уже проводит учения на границе с Белоруссией, а украинский генштаб официально ждет открытия второго фронта и нового похода на Киев с севера.
Войска Зеленского сейчас проводят учения в рамках подготовки к возможному нападению, включая средства для противодействия саботажу.
Опасность существует, потому как Республика Беларусь – союзник Российской Федерации и поддерживает агрессию против Украины. Поэтому мы готовимся к целому спектру угроз, чтобы эти угрозы не могли быть осуществлены противником против Украины.
Не только для Украины, но и для стран ЕС, Литвы, Латвии, Польши, которые граничат с Белоруссией. Это очень тревожная ситуация, потому что никто не может предсказать, что эта объединенная армия России и Украины сделает и как она себя поведет.
Если цифры верны, то белорусская армия насчитывает более 45 тысяч солдат, независимо от того, готовы ли все они к действию или нет. Я скорее считаю, что роль Беларуси, как и была до сих пор, это роль материально-технического плацдарма, где у ВВС России есть база, где белорусская сторона оказывает медицинскую помощь, предоставляя больницы.
Конечно, возможно, что белорусские войска присоединятся к российским войскам в войне против Украины, чего до сих пор не было сделано по немаловажным причинам. Но может быть и так, что такое групповое сосредоточение войск могло быть размещено на белорусско-украинской границе, чтобы сковать еще больше украинских солдат на возможном Северном фронте. Солдаты, тогда на юге и на востоке стало бы меньше войск. Так что это, безусловно, может быть просто тактическим шагом, чтобы сковать украинские силы.
Только что ситуация, происходящая на фронте, прокомментировал пресс-секретарь Путина Песков. Важное заявление. Слова Столтенберга, говорит Песков, что победа России на Украине станет поражением НАТО, подтверждает, что Российская Федерация воюет с Североатлантическим альянсом, а Североатлантический альянс воюет на стороне Украины. Песков прокомментировал, разумеется, и слова Байдена. Байден сказал, что не планирует говорить с Путиным, но если Путин сам ко мне подойдет. Байден, милый, плохо ты знаешь Путина. Так вот, Песков только что заявил, что, насколько ему известно, а мне, говорит, как правило, известно многое, ни от российской, ни от американской стороны каких-либо инициатив об организации двухсторонних контактов на высшем уровне не было. В этой связи довольно странно о них рассуждать. Также Песков сообщил, что Путин и президент Арабских Эмиратов обсуждали Украину. Москва выразила заинтересованность в продолжении посреднических усилий Абу-Даби. Путин не разговаривал с Илоном Маском перед тем, как Илон Маск опубликовал пророссийские заявления в Твиттере. Это главная, конечно, новость прямо сейчас. Ну и из важного. Актуальность целей по демилитаризации и денацификации Украины только растет на фоне действий Киева. Фоном, наверное, можно назвать два предотвращенных теракта, в том числе на территории Москвы, и один теракт, который предотвратить не смогли, взрыв Крымского моста. Государство-террорист Украины, из этого исходим. Будем считать, полагать или даже надеяться мы с вами скромно, что действия Российской Федерации в этой связи будут жестче на фронте. Давайте на фронт перенесемся. На прямой связи Александр Ходаковский, основатель бригады «Восток». Александр Сергеевич, по ощущениям, тревога воздушная третий день на Украине. Сменили тактику, не сменили тактику? Что значит действия российской армии по уничтожению критически важной инфраструктуры, и если она уничтожена на треть, то значит нам с вами еще дней 6 понадобится, чтобы уничтожить ее полностью, по вашим данным. Что значит все происходящее?
Ну, мы свои данные черпаем из тех же источников, что и вы, поэтому мое зрение – это зрение человека из окопа. Но, тем не менее, как мы это ощущаем вот на себе? С одной стороны, то, что сейчас была проведена такая значительная по эффективности и эффектности акция, говорит о том, что мы, в принципе, словно ветер не бросаем, и за словами у нас следует дело. В том контексте, что мы заявляли и говорили, что еще не все реализованы наши возможности, еще не все принципиальные, скажем, действия с нашей стороны были продемонстрированы, несмотря на то, что мы не применили какой-то новый, неизвестный Украине боеприпас, который еще не применяли, но принцип применения оказался новым. И это повергло Украину в состояние фрустрации, потому что обстрел или обработка территории и критически важной для Украины инфраструктуры производился массированно, и системы ПВО просто показали свое полное бессилие. И здесь были достигнуты, помимо собственного уничтожения какой-то части инфраструктуры, и еще и другие последствия, очень важные и значительные для нас. Во-первых, мы понимаем прекрасно, что с учетом деформации общественного сознания в Украине, общество и его поддержка на сегодняшний день является одним из самых весомых факторов войны. То есть нельзя говорить, что украинское общество абстрагировано, что оно является созерцателем и просто фиксирует происходящее. Нет, общество – это, по сути, во многом генератор войны. Создавая определенный запрос, общество стимулирует действия и правительства, и действия армии, и даже действия тех головорезов, которые уничтожают активистов, которые голосовали или участвовали в организации голосования на референдуме. И мы это понимаем прекрасно, что не будь общественного запроса на подобного рода действия, не было бы, собственно говоря, и самих действий. И сейчас общество украинское понимает, что в результате нашего воздействия, к которому мы не прибегали, если в начале операции мы бомбили аэродромы для того, чтобы уничтожить, например, авиацию, находящуюся там, то сейчас мы нанесли удар по центрам принятия решений по энергосистеме украинской, которая всегда была уязвимой. Но мы, следуя каким-то своим установкам внутренним, по своему собственному решению, а не потому, что нас сковывали обстоятельства, не принимали, повторюсь, решение уничтожать эту категорию инфраструктуры, как бы позволяя обществу, которое генерирует посылы военные, жить нормально, в нормальных условиях, получая необходимое количество электроэнергии, водоснабжения и прочее. То есть сейчас мы показали обществу, что реакция будет очень категоричной, и реакция эта будет, ну, в принципе, неотвратимой, потому что украинская система военная не в состоянии справиться с этой реакцией. Это для меня лично это важный ключевой момент, потому что инфраструктуру можно восстановить, можно задействовать там помощь Запада, но и можно восстановить, перегруппироваться как-то, перебросить там направление подачи электроэнергии и прочее. Но вот это состояние в сознании общества, что общество не защищено, это один из важных очень элементов войны, который любая противоборствующая сторона стремится достичь, потому что паника, дезориентация, демобилизация в обществе и, скажем, устранение этого фактора влияния на войну – это одна из наших военных задач. Война-то гибридная, и мы действуем соответствующими способами и методами. Поэтому, с моей позиции, этот эффект, который достигнут, он очень важен. И самое главное, мы поняли, что хваленая система ПВО Украины, которая говорит о том, что, дескать, даже с западными какими-то образцами в состоянии закрыть небо, в принципе, работать неэффективно. И если применить правильный подход, если, основываясь на там, разных и развед, в том числе данных, которые учитывают и момент перегруппировки, и перезагрузки систем ПВО, можно наносить удары на любую дистанцию по всей территории Украины.
Информация о том, что этот фактор, эту проблему собираются компенсировать официальный Берлин и официальный Вашингтон уже приходит, немцы передают РСТ, американская система ПВО тоже появится. Это лишит нас возможности наносить такого рода удары, и в каком количестве надо поставить на Украину эти самые ИРИС-Т, как можно быстро это сделать, чтобы ситуация в корне изменилась?
Ну, я могу, конечно, рассуждать как условный специалист в этой сфере. Я понимаю, что против любого действия есть система противодействия. Мы с вами уже ушли от, ну, скажем так, от привычки недооценивать возможности противника. Жизнь нас научила более серьезно относиться к тому, с чем нам приходится взаимодействовать, так сказать, в условиях войны. Поэтому, конечно, недооценивать мы возможности современных систем, поставленных Западом, не будем. Но здесь вопрос методологии, как мне кажется. У любой системы есть ограничения по своим возможностям. И если, например, система достигнет своего предела, то все, что будет сверх этого предела, будет попадать в цель. То есть система не в состоянии закрыть небо на всей протяженности, там, например, или на всей пространстве, на всей площади. В любом случае, когда будет система перезагружена, все ракеты, которые не будут захвачены этой системой и не будут сопровождаться, не будут уничтожаться, пролетят мимо нее. Просто система должна быть тотальной и глобальной. А какие-то разовые поставки, они позволят на каких-то участках или на каких-то отдельных особо важных объектах закрыть небо, ну, например, над Банковой или еще над какими-то там центрами принятия решений. Но в целом, тотально и глобально, эти системы противовоздушной обороны небо не закроют. Соответственно, если мы будем применять такую методологию, как сейчас, когда будем бить массированно с разных, причем, направлений, как это было сделано, то система просто не в состоянии будет справиться. И даже если они что-то сумеют сбить, то я считаю, что основная масса, или как минимум 50% своих целей достигнет. Ну, это, скажем так, моя точка зрения и мои рассуждения.
Сейчас Столтенберг прямо в эти минуты проводит пресс-конференцию, только что заявил, что в военных поставках Украины отныне будет сделан акцент на системах противовоздушной обороны. Но в целом несложно было догадаться. Здесь сразу при этом скажем, что и американцы, и немцы системы ПВО обещали украинцам еще до начала нашей массированной атаки украинской критической инфраструктуры. Александр Сергеевич, на земле что у нас? Где мы можем рассчитывать на контрнаступление? Можем ли вообще на это рассчитывать в ближайшее время?
Ну, вы знаете, мы как метеорологи, мы никогда не ошибаемся с погодой, иногда ошибаемся с местом и временем, да, вот прибегну к такой шутке. Дело в том, что мы достигли или достигаем сейчас важного состояния стабилизации линии фронта. Только эта стабилизация дает возможность нам накапливать ресурсы, двигаться дальше, потому что когда мы не можем зацепиться, не можем закрепиться, и противник дышит нам в затылок, конечно, ни о каком контрнаступлении идти речи быть не может. Но мы сейчас можем говорить о контрнаступлении по всей линию фронта, вопрос только времени. На каких-то участках мы уже готовы, в принципе, но мы не начнем контрнаступление, пока мы не синхронизируем эту готовность с другими участками линии фронта. Если взять, например, украинский опыт наступательных действий, где она нам продемонстрировала достаточную эффективность, то они начали свое наступление на одном направлении, на Херсонском, позволили нам, или точнее вызвали у нас необходимость переключать внимание на это направление, причем это была не имитация, это была действительно серьезная попытка, которая могла увенчаться успехом, если бы не наши эффективные действия, а потом сконцентрировали свой удар на другом направлении. То есть мы должны не ломать в лоб какое-то одно из направлений, которое мы посчитаем нужным, а подготовить возможность контрнаступления на различных участках для того, чтобы растащить нашего противника, для того, чтобы не дать ему возможности сконцентрироваться в одной точке. А для этого, опять же, нужно время. Не все наши участки фронта стабилизировались. На некоторых участках мы, слава богу, начали перехватывать тактическую, стратегическую инициативу, как на том же, например, Краснолиманском направлении, где мы еще недавно отступали. Сейчас мы начинаем, так сказать, стабилизироваться и начинаем навязывать противнику свои условия войны. Я надеюсь, это будет продолжаться и только наращиваться. На Артемовском направлении, понятно, мы двигались и двигаемся, и продолжаем двигаться. Украинские источники уже сигнализируют о том, что, дескать, напряжение тяжелое, и обстановка тяжелая, напряжение высокое, и есть смысл рассматривать возможность оставления этого города, дескать, на нашу волю. Поэтому сейчас ситуация пока вызывает ощущение сдержанного оптимизма. Напряженная ситуация, конечно, по Запорожью, потому что не везде мы можем создать нужную плотность. Южное направление, в частности, где стоят порядки моего подразделения, сейчас регулярно получает подкрепление, и подкрепление, судя по всему, будет использоваться сейчас грамотно, разумно, рационально. Никто не погонит его сейчас с первой же, только после разгрузки, грубо говоря, из вагонов в какие-то наступательные действия. Задача поставлена входить, усиливать режим обороны и адаптироваться к условиям войны, к боевым действиям для того, чтобы приобретать нужный морально-психологический статус. То есть сейчас мы наблюдаем достаточно, ну, скажем, рациональный, разумный подход. И я думаю, что накопив ресурс, накопив потенциал и подготовив, адаптировав наше пополнение, мобилизованное в России, к условиям боевых действий, мы уже тогда можем говорить более конкретно о масштабах контрнаступления, об участках, на которых мы будем развивать контрнаступление. Но сейчас происходит, на мой взгляд, самое главное. Надеюсь, эта стабилизация, которая сейчас происходит, о чем я и говорю, она стабильная, и противник не сможет нас снова раскачать, так как он это делал в недавнее время.
Сами украинцы, по ощущениям, снизили темп своего наступления. У них не получается, или они не предпринимают в последнее время таких активных попыток, как это мы видели, ну, например, в сентябре?
Ну, мы всегда предполагали, что у Украины все-таки ресурс ограниченный. Они поступили тактически грамотно, не став завязываться в котлы или в окружение на Лисичанском, Северодонецком направлении. Они отвели части, сохранив их некую боеспособность, усилили, перегруппировали, накопились на тех направлениях, про которые мы говорили, Херсонская и Харьковская, и нанесли удар. Но было понятно, что несмотря на волны мобилизации, несмотря на то, что Украина уже 8 лет воюет, Украины нет и физически не может быть такого ресурса, который позволял нас гнать там до самых до окраин, условно говоря. Понятно, что в какой-то момент этот потенциал, который Украина накопила, должен был бы начать иссякать. Он еще сохраняется. Где-то, скажем, инерция наступления продолжается, и, безусловно, они будут пытаться дальше двигаться, и где-то они могут достигнуть каких-то локальных успехов, но, по моим ощущениям, все-таки они вот этот накопленный потенциал, этот резерв, они, в принципе, реализовали. И реализовали не просто потому, что они уже отмахали очень много десятков верст, а потому что то сопротивление, которое все-таки нам удалось организовать, в частности, под Красным Лиманом, заставило Украину снизить темпы, завязнуть где-то в позиционной войне, где-то в трудном наступлении, перебросить ресурс с других направлений, где тоже предполагалось реализовать вот эту тактику сотни порезов, где они хотели во многих местах начать наносить нам ощутимые удары. Но, к сожалению, эта тактика не реализовалась, хотя она, в принципе, себя оправдывает. И вот благодаря нашему сопротивлению на вот этих трудных для нас участках, которые мы сумели таки организовать, Украина потеряла темпы. Сейчас, конечно, она будет предпринимать все усилия для того, чтобы снова попытаться захватить инициативу. В принципе, она ее до конца не растеряла. Но в то же время ощущение складывается, что мы снова обретаем дух, и мы снова сейчас готовы перегруппироваться и дальше уже навязывать свои правила и свои действия. Вопрос, повторюсь, только времени и степени нашей готовности. Сейчас этот момент еще не наступил, но я надеюсь, что, в принципе, под закрытие сезона мы еще сумеем предпринять какие-то активные действия и несколько изменить конфигурацию линии фронта в нашу пользу. Но будем смотреть, на самом деле, фактор погоды, фактор вхождения в осенне-зимний период, он, конечно, очень значимый фактор и играет существенную роль и не столько с точки зрения даже проходимости наших дорог, не столько с точки зрения распутицы, сколько даже с точки зрения основного типа нашей разведки, это аэроразведки, потому что погодные условия сейчас сокращают количество полетных дней, и мы, конечно, испытываем с этим серьезные затруднения, а без разведки, как вы сами понимаете, войну организовать грамотно невозможно. Поэтому погода сейчас, конечно, будет играть свою роль, и все сейчас думают о вхождении в трудный зимний период. Хотя, впрочем, начало операции как раз пришлось на февраль, на еще продолжающийся осенне-зимний период. И, как показала эта практика, наступать можно и в этих условиях.
Как вы выразились, взгляд человека из окопов. В этой связи вам каких людей не хватает? Какие учетные специальности военные сейчас в недостаточном количестве людей представлены на фронте? Кто должен в первую очередь оказаться на этой войне, чтобы мы пошли в наступление?
Ну, понятно, что артиллерия – бог войны. Понятно, что танки, бронетехника нуждаются в квалифицированных операторах, наводчиках, механиках, водителях. Естественно, этой категории не хватает в первую очередь. Остро не хватает. Но в то же время и командный состав на сегодняшний день у нас поредел. Нужны, конечно, командиры, но командиров нужно готовить, это понятно. И готовить дольше, чем готовить узких специалистов, операторов-наводчиков, механиков-водителей. Сейчас с вновь поступающей высокотехнологичной техникой, такие как радары обнаружения, приходят специалисты, которые с ними работают. Сейчас они в полевых условиях пройдут обкатку. На месте у нас организованы, конечно, курсы подготовки операторов беспилотной летательной техники, потому что тут это все нужно только в полевых условиях. То, что организовывается, например, в России, дает какие-то представления о том, как нужно управлять техникой в принципе, но в условиях реального противодействия РЭП наука осваивается гораздо быстрее и качественнее. Поэтому, конечно, дообучение происходит всегда в полевых условиях, в условиях практического применения. Но прежде всего нам нужны, конечно, квалифицированные специалисты. Но под этих квалифицированных специалистов нужна и техника, и артиллерия, соответственно. Поэтому, но сейчас самое главное, чтобы та человеческая масса, которая будет приходить, отмобилизованная, она все-таки проходила, как я акцент на этом делаю постоянно, период адаптации. И для того, чтобы не посеять никаких ни панических, ни деморализаторских настроений. Нужно людей вводить грамотно, разумно в режим боя и давать им адаптироваться и акклиматизироваться. Это, прежде всего, будет приводить к их повышенной выживаемости, потому что люди адаптированные, сохраняющие какой-то здравый рассудок в условиях боевого стресса, они и эффективнее, и имеют больше шансов выжить в боевых условиях. Их действия подчиняются какой-то логике, по крайней мере. Поэтому сейчас самая главная наша задача – это, в принципе, адаптировать приходящий личный состав, который сейчас будет поступать уже массово, уже со дня на день будет приходить целыми сформированными батальонами, причем система уже даже не троичная, по 4 роты будут приходить в батальонах, то есть масса будет приходить. И сейчас мы стараемся культивировать такие подходы, чтобы люди проходили все-таки доп. Подготовку и вводились в режим боевых действий порционно, тем более, что сейчас позиционная война позволяет это делать и не требует вот таких вот резких введений больших масс. Потому что большие массы – это большая концентрация. Большая концентрация – это большие потери. Естественно, все находится в состоянии линейной зависимости.
А еще люди должны быть одеты, обуты и вооружены. Сегодня многие обратили внимание на резкое заявление генерального прокурора Российской Федерации, которому Путин поручил изучить систему мобилизации в нашей стране. И по результатам этого изучения он сказал, что система требует пересмотра. Спасибо вам большое. Александр Ходаковский, основатель, руководитель бригады «Восток». Что касается нагнетания ситуации, ладно бы ситуации, ядерной истерики. Министры обороны НАТО проведут заседание группы ядерного планирования уже 12 октября, заявил Столтенберг. У него по-прежнему продолжается пресс-конференция, на которой он успел брякнуть, что нужно быть готовым к любому абсолютно развитию событий, в том числе ядерного. Товарищ полковник, тревожно.
Все, что сказано о противовоздушной обороне Украины, ну, придется переводить как-то на военный язык, поскольку, в общем-то, такие слова, как «хваленая система», «захлебнувшая система», «закрыть небо», в общем-то, таких слов в оперативных директивах, боевых распоряжениях и донесениях нет. Что тут надо сказать? Мы все будем оценивать, исходя из критерия, много это или мало. Вот, в частности, 10 октября по объектам на территории Украины было запущено, ну, скажем так, около 100 ракет различного базирования. Опять-таки, много это или мало? Напомним, например, что в первый день операции «Свобода Ираку» в 2003 году американцы по объектам на территории Ирака запустили 500 ракет крылатых, то есть в несколько раз больше, а в последующие два дня добавили еще 200. То есть когда нас упрекают в актах какого-то беспрецедентной жестокости, вандализма, кто нас упрекает? Тот, кто запустил несколько раз больше ракет, это первый момент. И в связи вот с подобными ударами средств воздушного нападения возникает, конечно, вопрос, а справилась ли система противовоздушной обороны Украины с этим ударом? Не справилась. То, что говорят сами украинцы о количестве там десятки сбитых наших крылатых ракет как воздушного, так и морского базирования, ну, как всегда, к этим данным надо относиться с большим предубеждением, потому что на войне зачастую ввести противника в заблуждение, ну, это святое занятие. Теперь, что касается самой системы противовоздушной обороны Украины. Напомним для начала, что с момента распада Советского Союза на территории Украины осталось одно оперативное объединение противовоздушной обороны, 8-я отдельная армия, и два корпуса. 49-й корпус противовоздушной обороны Днепропетровска и 60-й корпус противовоздушной обороны Одесса. То есть это большие объединения с очень большим боевым и численным составом. Я просто вот некоторые части перечислю. Харьков, бригада. Мариуполь – бригада, Одесса – бригада, Киев – бригада, Херсон – бригада, Евпатория – бригада, Севастополь – бригада. То есть бригада – это, как правило, десятки зенитно-ракетных дивизионов. То есть на этом фоне две батареи, скажем, НАСАМС, которые собираются передавать Соединенные Штаты Украине по сравнению с боевым составом 8-й отдельной армии, ну, выглядят более чем бледно. Это не хватит для прикрытия даже одного административно-политического центра. И то, что одна батарея Ирис-Т поступила, конечно, это усилит возможности противовоздушной обороны Украины. Это очень неплохие по своим тактико-техническим характеристикам.
Но сколько надо таких машин, чтобы закрыть, например, украинскую столицу?
Чтобы организовать зенитно-ракетное прикрытие города Киева, таких батарей, по моему мнению, по моим оценкам, надо не меньше 10, учитывая площадь объекта, что это многомиллионный город, то есть не меньше 10 батарей для прикрытия только одного административного политического центра. Опять-таки, когда говорят, что типа система захлебывается, ну, это выражение исключительно дилетантов. Опять-таки, когда вы планируете зенитно-ракетное прикрытие какого-нибудь объекта, группировки войск, центра, пункта высших звеньев управления, прикидывается ориентировочная плотность налета. Она, например, называется там 10-12 целей в минуту. То есть вы создаете систему, которая обеспечит отражение удара вот с такой плотностью налета, 10-12 целей в минуту. Больше, например, она уже не сможет работать, как система массового обслуживания, в математике есть такой термин. То есть вот такие как-то вот термины надо определять. Поэтому то количество вот, которое планируется...
То есть на украинской стороне тоже работают дилетанты, коль скоро эти дилетанты говорят, что их система ПВО справляется с российскими ракетными атаками.
Но это не более чем лозунг в условиях военного времени. Ничего другого им сказать не остается в этих условиях. Конечно, а что они скажут? Не справилась? Ну, вроде как...
То есть это пропаганда и дезинформация. Особенно апеллируем опять к тому самому Глушко, который сказал, что на 1/3 инфраструктура уничтожена. Кто ее уничтожил, если там все совсем справились?
Не более того. Введение противника в заблуждение, опять-таки, это святое дело. Опять-таки, построение системы противовоздушной обороны, оно включает ведь не только зенитно-ракетную систему. Это и система радиационной разведки, система обработки радиационной информации, истребительно-авиационное прикрытие. То есть это очень большая, сложная система. И что касается вот устаревших в основном зенитно-ракетных систем и комплексов Украины, ну в этом случае я вот как сантехник Иван Петров бы сказал, всю систему менять надо, всю систему. А на это, извините, потребуется десятки миллиардов долларов, если не сотни, и довольно продолжительный период времени. Те усилия, которые предпринимает сейчас Запад по поставке тех или иных систем Украине, это, безусловно, их возможности увеличит. Но для того, чтобы, например, вернуться хотя бы к показателям, скажем так, 8-й отдельной армии противовоздушной обороны, это годы напряженной работы. Годы напряженной работы.
Здесь с точки зрения эффективности украинской системы ничего другое действительно сказано быть не может. Мое любимое последнее заявление Арестовича, нашего с тобой любимого, что плюс в том, что у России стало меньше ракет на 80 штук или на 100. Это уже победа. Ну, а вот что еще в рамках той самой военной пропаганды или контрпропаганды они должны делать? Ну, ничего другого не остается.
Последний вопрос. Да. Арестович заявил, что российские ракеты закончатся к весне. И этот же самый Арестович говорил 2 марта,
что
ракеты закончились уже вовсе, поэтому, братцы, расслабляемся, у Путина ничего нет. Покажите нам, это просто дорогого стоит. Надо делить на 100 все их официальные сообщения, исходить точнее из того, что все их официальные сообщения – акт пропаганды и попытка нас с вами деморализовать, что, конечно, нормально, возможно, в условиях войны. И что им еще остается?
Сколько хватит ракет россиянам? Ну, давайте я уже отвечу. При их разумном использовании хватит до весны.
Вчера был пуск ракет по Одессе. Выяснилось, что эти ракеты X или Х-59, у них заканчиваются ракеты другого класса. Дальние ракеты. И они вынуждены применять эти.
Ракеты «Калибр» типа «Калибр» противных мажин выкористовывают, потому что они просто скучаются. Зараз залишився невеликий лазер. Вони почали наносити удари ракетними комплексами типу «Іскандер».
Возвращаясь к выступлению уважаемого Александра Ходаковского, если провести модный ныне контент-анализ его речи, то выяснится, что там значительную часть мотивов составлял мотив логичности, разумности, рациональности. И все это каким-то образом связано в том числе и с боевым духом. Это очень важное наблюдение, мне кажется. Да? Сегодня запрос на разумность происходящего есть и в российском обществе, и на фронте, и в мире, что самое интересное. Вот мы же, наконец, перестали сами себя убеждать в том, что на Украине мы столкнулись с таким странненьким, но, в принципе, государственным режимом. Да? Мы уже пришли к пониманию, что это международное террористическое формирование на самом деле. То, о чем мы, в общем-то, подозревали. Но сейчас мы это начали говорить в полный голос. При том, что с той стороны нам на это постоянно намекали, показывали нам, раскрытие, по сути, всей цепочки организаторов и исполнителей теракта на Крымском мосту. Куда нас привело? ГУРУ, Главного управления разведки Украины. А какая эмблема у Главного управления разведки Украины? Сова, втыкающая меч в территорию Российской Федерации. Что еще нужно понимать про эту организацию? Чем она заниматься должна? Цветочки высаживать вдоль российско-украинской границы? Или что, чем она должна себя занять была? Она занимается ровно тем, для чего она была создана и для чего ей нарисовали этот герб. НАТОвцы тоже перестали скрывать, что они, полностью принимают участие в помощи функционированию этой международной террористической структуры. Потому что как это было с исламским государством в свое время, выяснялось вдруг, что оружие берется с Запада. Так и здесь, просто уже в открытом режиме, оружие туда поставляется натовскими странами. И руководство НАТО рассказывает о том, что поражение этой террористической организации будет нашим поражением, тоже, опять же, не скрывая. Вот. А ну, с Боррелем отдельно. Боррель прекрасен, все более прекрасен. Я боюсь, до чего он договорится в ближайшее время. Заявление о том, что действительно НАТО что-то обещало, но ничего не выполнило. Ну ладно, проехали. Серьезно? Как бы, и что? Дальше что? Мы каждый раз будем так проезжать, а вы будете там что-то обещать. А главное, что все это очень пугает на самом деле и администрацию Байдена, американцев в целом. Что они видят, что это становится очевидно для всех. Что часть их союзников, такие как европейские государства, еще на строгом ошейнике находятся, строго в соответствии с европейскими ценностями, у них строгий ошейник. А часть уже всеми силами, иногда даже конфронтационно, пытается заставить американцев уйти. Вот демарш, который произвели саудовцы и эмиратчики в этом смысле, да, и вообще страны ОПЕК+, это же в том числе такой намек американцам, а вы не хотите немножко того уйти? Мы не будем сильно возражать, честно говоря. Говорят и саудовские партнеры наши, и эмиратские партнеры. Конечно, в ходе переговоров в Москве обсуждались и вопросы Украины, без всякого сомнения. Но ключевыми были вопросы экономического сотрудничества, военно-технического сотрудничества, которое с Эмиратами очень хорошо развивается, сотрудничество в сфере атомной энергетики, которое очень хорошо с Эмиратами развивается, и так далее, и так далее. И вот этот поток людей и стран, и структур, которые готовы на рационализацию подходов, возрастает. Американцев это ужасно пугает. Ну, потому что американцы привыкли, что они вот всем рассказывают что-то, да, такой морок наводят, прежде всего себе, кстати говоря. И все этого мороку верят и в нем живут. А оказывается, что нет, что так оно не срабатывает. Байдена, кстати, ужасно это пугает, потому что у него выборы, опять же, на носу. А опросы общественного мнения показывают, что там не все нормально. И он начинает метаться. То анекдотик расскажет из серии, да, индеец, священник и проститутка зашли в бар, вот у него недавно был. То еще что-нибудь. Он пытается косплеить Рейгана, это понятно. Вот. Напомню, что Рейган все-таки актером был и умел такие анекдоты рассказывать. У Байдена не получается совсем, он читает их с суфлера. Но он пытается, он крутится, понимая, что почва-то уходит из-под ног. В том числе почва международной поддержки.
Что касается Саудовской Аравии, что касается Арабских Эмиратов, в принципе, ОПЕК+, примечательная статья вышла в ваш посте, которая нам с вами сообщает о том, что, оказывается, что-то подобное написали и в Wall Street Journal, Байден официально обращался в ходе своего визита к саудитам в том числе с просьбой, пожалуйста, к официальному Рияду. Давайте мы перенесем это ваше решение, ну, хотя бы на месяц, а дальше делайте, раз уже решили, делайте, что хотите. На месяц мы прекрасно понимаем, это тот самый критически важный месяц для Байдена. Впереди выборы после того, как часть демократической партии от демократов откололась демонстративно. Перед этими выборами мы должны прекрасно понимать, что Байдену ой, как непросто. И хочется обратить внимание наших западных партнеров на чудесные кадры из Санкт-Петербурга, где отношения, как видно, с Арабскими Эмиратами настолько трогательные, что вот, смотрите, оказывается, Путин даже подарил, смотрите, свою собственную куртку. На улице прохладно, завернулся человек, сел в автомобиль, перед этим обнялись и уехал. Это все, что надо понимать про гегемоны. Гегемон, у тебя возникли проблемы. Пожалуйста.
Да, проблемы серьезные. Действительно, мы понимаем, что цены на заправках в Америке играют значительную роль в колебаниях рейтинга. Вот сейчас они чуть поползли вниз после падения цен на нефть. И у демократов, кстати, подрос рейтинг. Во всяком случае, они надеются на то, что в Сенате они как минимум добьются большинства на 1-2 голоса. Вот. Но сейчас вот это решение ОПЕК+, это стало таким ударом под дых, стало полной неожиданностью для политических элит Демократической партии, там, Соединенных Штатов Америки. Только слово «предательство» используют, вот этот термин, который вы упомянули, но ОПЕК, он действительно используется во всех там политических заявлениях, что республиканцев, что демократов. Как они посмели нас предать, говорят американцы. Причем, заметьте, вот им объясняют, да, те же саудиты, ну, простите, но нам экономически невыгодно было вот сейчас допускать резкое снижение цен на нефть. То есть, Когда приводят им экономические расчеты, ну, ясно, что цена падала из-за стагнации на мировом рынке, соответственно, из-за падения производства на том же Западе. И если так бы продолжалось, это действительно уже начинали бы добывать себе в убыток. И вот когда экономические расчеты саудиты, эмираты там приводят им, то американцы вообще их не воспринимают. Ну, вы должны, вы обязаны поддерживать нас,
экономику. Там не просто предательство, там еще и акт агрессии.
Агрессии, поддержка России, российской войны и
так далее. Согласованность действий с агрессором Путиным.
Но вы понимаете при этом, вот когда, например, помните, у Европы возникли проблемы с газом еще до военных действий, да, и американцы развернули все свои танкеры и отправили все это сжиженный газ на Запад, в Азию, да, где выгоднее продавать было. И когда европейцы обращались к американцам, как же так, то им говорили, ну подожди, это экономический расчет, это чистая экономика. То есть оказывается, когда Америке выгодно что-то продавать, да, в ущерб своим союзникам, то тут сразу политика отступает на задний план. А здесь оказывается, наши союзники, они обязаны нас поддержать. При этом, вот знаете, вот те аргументы, которые там сейчас звучат, прекратить торговлю, продажу оружия саудитам. Действительно, Саудовская Аравия самый главный потребитель, значит, американских вооружений. Но она что это, по своей воле делала? Я хочу напомнить, в прошлом году Байден уже вводил мораторий на поставки американского оружия Саудовской Аравии. Во время предвыборной кампании он кричал, какой это кровавый режим, надо из него сделать государство-парию после убийства, значит, Хашоги и так далее. Но как только Саудовская Аравия говорила, хорошо, прекрасно, покупаем С-400 у России, покупаем какие-то вооружения
Постойте.
У России. А?
Не надо.
Ни в коем случае, да, тут же моментально. Как же, это ж утеря, значит, значительной доли рынка, самой главной, самой богатой доли рынка для американского...
Ну, сейчас с рынками справедливости ради все в полном порядке.
Нет, нет, Ольга, не надо.
Украинцы вот помогут, поддержат, готовы воевать.
В том-то и дело, и тут есть существенная разница. Да, действительно, сейчас американские вооружения идут вовсю на Украину. Разница в чем? В том, что там платили Саудовская Аравия из своих доходов. А сейчас платят американские налогоплательщики. И для того, чтобы поддерживать... Да, ВПК, в принципе, неплохо себя чувствуют. Они имеют возможность продавать это оружие
это
с утроенной энергией.
Вливание в экономику.
Но деньги идут из американской же экономики в американскую экономику. А здесь-то они шли от нефтедолларов,
это
которые...
не так плохо, это размещение гособоронзаказа на своей территории, рабочие места,
еще,
отлично.
Но еще лучше, когда они шли извне. И в этом плане, конечно, утеря такой доли рынка очень пагубна для американского ВПК. Они думают наказать Саудовскую Аравию. Да там многие спят и видят, когда они слезут с этой, из этой кабалы, выйдут и смогут более выгодные, более дешевые виды вооружения, пусть даже после военной операции, но покупать. Что касается визита президента Объединенных Арабских Эмиратов в Россию, да, действительно, вы верно отметили, Financial Times на первой полосе понимают, что есть главная новость. Причем, заметьте, позиция Эмиратов гораздо более выдержана, чем Саудовской Аравии. Они там говорят, во всяком случае, не собирались повышать снижать уровень добычи, да, вот, и выступают очень осторожно и в ООН, но вот именно это и беспокоит Запад, что вот получается, что Россия ведет прямые переговоры с союзниками Соединенных Штатов Америки, значит, и договариваются, и вроде бы как все довольны, во всяком случае, в Эмиратах и в России. Но когда, причем, заметьте, поднимался еще украинский вопрос, согласно сообщению самого президента ОАЭ, а когда Байден заявляет, что он будет, так уж и быть, поговорить с Путиным, если он где-то там в кулуарах подойдет на саммите Большой Двадцатки, вот реально, они чего-то не понимают. В августе, помните, Блинкен заявлял о том, что вот за пуговицу он где-то там в кулуарах Лаврова попытается поймать. На что Лавров говорит, вот видите, все пуговицы целы, да? Ну не проводят у нас таких встреч на серьезные темы. Ну хотите вести переговоры, давайте оговаривать все темы, в том числе и особенно по украинскому кризису. Нам заявляют только с Зеленским. Ну так а Зеленский отрезал себе такую возможность. То есть Зеленский прямо говорит, и вчера это подтвердил на Большой Семерке, не собираюсь я вести переговоры по решению этого кризиса, не надо мне это. Соответственно, когда Байден говорит только с Зеленским, он тоже отрезает возможности для любого мирного разрешения конфликта. И сегодня, кстати, в этой скандальной резолюции, которая наверняка будет принята на Генассамблее ООН, вопрос только в том, сколько проголосуют за, сколько воздержатся и так далее. Ведь тоже записано, надо вести переговоры. А как, если вы сами отрезали все теоретические возможности? И последнее, вот вы тут замечательный сюжет показали, не могу его не упомянуть, когда вы показывали немецкий, я так понимаю, сюжет о митинге в Германии. Вот парадокс, вдумайтесь, да? Вот наши правые националисты, да, ну, считай, неонацисты наши германские, поддержали лозунги Путина, который заявляет, что он ведет войну против нацизма. То есть нацисты поддержали борьбу против нацизма. И ничего, их даже не смущает такая постановка вопроса там у себя. То есть они на своих оппозиционеров навесили клеймо нацистов и при этом отрицают реальные цели борьбы по денацификации Украины. Вы знаете, сегодня вот в нидерландской газете NRC карикатура такая появилась о том, что смотрите, война на Украине вообще придумана для того, чтобы отвлечь внимание от протестов в Гронингене и в Лейдене. Ну, тех протестов, которые, значит, у нас проходят. Вы знаете, я, конечно, понимаю, что война на Украине не для этого придумана, но вот то, что действительно они с огромным удовольствием освещают события на Украине, даже протесты в Иране у них на всех первых полосах, а вот эти массовые, реально массовые протесты, которые уже прокатились по Германии, по Нидерландам, по Франции, по Италии и по другим странам, они стараются, ну, в лучшем случае, на десятых полосах, вскользь, да и то так, даже не делать на этом акцент совершенно, а некоторые даже вообще не освещают. И для них это нормально. Главное сейчас действительно говорить о злой России, все беды сваливать на нас, но только ни в коем случае не поддерживать вот эти самые протесты, справедливые протесты, которые растут и набирают силу в Европе.
Вообще, наверное, так странно, что мы всякий раз говорим про двойные стандарты, продолжаем это фиксировать и до сих пор удивляемся. Ну, чего удивляться, казалось бы, 8 лет вся эта катавасия, если не сказать 30, но потом видишь Залужного, видишь его браслет, а на нем свастика, и думаешь, да черт побери, все это действительно до сих пор удивительно в том плане, что никто в мире не обратил на это внимания, никто в мире не попросил объяснить, прокомментировать, как же так, ты командуешь украинской армией, носишь свастику, что ты имеешь в виду, товарищ Залужный? А также я обращаю внимание, что никто до сих пор так и не прокомментировал кадры из Харьковской области, из-под Купинска, где нацисты сваливают в яму убитых людей. Как было заявлено, велика вероятность, это коллаборанты, люди, которые вступили в преступный сговор с Российской Федерацией. Руки завязаны за спиной. Кто это? Что? Почему братская могила? И почему приметочка, приписочка взяли в телефоне оккупанта появилась не сразу, а после? А также, а где телефон? Покажи телефон,
они потом себя где еще выдали,
оккупант,
отфотошопив эти кадры и пытаясь выдать, там, ну, нарисовав на ноге красную повязку, явно
фотошопив. Хотя красной повязки изначально не было.
Ну,
почему
да.
Вы молчите? Так называемый демократический мир, выступающий за права человека, или русский человек для вас человеком быть перестал? Ну и саморазоблачение от Столтенберга, конечно, кажется совсем удивительно, но тоже мы уже знаем. Он просто сказал нам об этом теперь в лицо. Если НАТО проиграет на Украине, если Украина проиграет в войне с Россией, значит, проиграет Североатлантический альянс. Здрасте, приехали. Смотрим.
Мы усилим нашу поддержку Украине, мы будем продолжать ее оказывать. Наш посыл ясен. НАТО вместе с Украиной столько, сколько потребуется. Поэтому для нас важно, чтобы Украина одержала победу на поле боя, выиграла войну против российских захватнических сил. Потому что если выиграет Путин, это будет не только крупным поражением для украинцев, но это будет и опасным поражением для всех нас.
Пожалуй, правда, впервые генсек НАТО Столтенберг публично говорит, что Североатлантический альянс воюет против России и официально является стороной конфликта в украинской войне.
Именно поэтому мы используем склады НАТО для поддержки Украины.
Министры обороны стран НАТО собираются на экстренный саммит в Брюсселе. Шеф Пентагона Остин и председатель Объединенного комитета начальников штабов Милли проводят заседание контактной группы по Украине. Это уже шестая встреча в формате «Рамштайн». В Бельгию отправляется министр обороны Резников на повестке дня новые пакеты военной помощи Киеву в ответ на российские удары по критической инфраструктуре. Воздушная тревога третий день ревет на всей территории Украины. Российские калибры летят из акватории Черного моря. На кадрах ночные удары по целям в окрестностях Никополя на правом берегу Каховского водохранилища. Также поражены объекты инфраструктуры в Николаеве и Днепропетровске. Во Львове из строя выведены 4 электроподстанции. В городе тотальный блэкаут. В Виннице вводят беспрецедентный режим экономии. Министр энергетики Украины Галущенко сообщает, что поражено до трети всей энергетической инфраструктуры страны. Наблюдаются перебои в работе мобильной связи. Зеленский просит помощи у
G7.
Украинский президент Владимир Зеленский выступает на экстренном заседании G7 и предупреждает, что у Путина все еще есть возможности для эскалации конфликта. Большая семерка обязуется поддерживать Украину столько, сколько потребуется.
В официальном совместном заявлении стран Большой Семерки только слова сочувствия. Как сообщает Bloomberg, конкретных шагов по предоставлению новой военной помощи союзники Зеленскому не предложили. Байден, к слову, на встречу опоздал. В ожидании начала саммита Макрон пригласил личного оператора, чтобы потом, как обычно, опубликовать кадры конфиденциальной беседы. Зеленский требует у лидеров группы 7 не только системы ПВО, но и срочной отправки миротворческого контингента НАТО на границу с Белоруссией, где, по словам Лукашенко, скоро будет развернута региональная группировка союзного государства. Вашингтон отвечает отказом. Регулярную армию власти отправлять на Украину точно не будут, заявил координатор по стратегическим коммуникациям в Совете нацбезопасности США Кирби. В интервью польскому радио он сообщил, что никаких данных о перемещении российских войск в Беларуси у него пока нет. Чуть позже, стоя на лужайке Белого дома, пообещал Украине помочь.
Президент пообещал, что мы продолжим предоставлять средства противовоздушной обороны Украине. И это то, что мы предоставляем с самого начала конфликта. Я имею в виду ПЗРК «Стингер» или помощь Словакии в предоставлении им системы ПВО большой дальности С-300. Мы закупаем 8 зенитно-ракетных комплексов малой и средней дальности на САМС, первые два из которых должны попасть на Украину в относительно ближайшем будущем. Так что да, мы продолжим работать с ними над возможностью поставок систем противовоздушной обороны и делаем все, что в наших силах, чтобы помочь им.
Белый дом не исключает возможность отправки на Украину тактических баллистических ракет «Атак-МС» в рамках нового пакета военной помощи, сообщает «Вашингтон-Пост». Официально Киев якобы просит США снять, наконец, запрет на поставки этих снарядов.
В понедельник высокопоставленный украинский депутат Руслан Стефанчук направил руководству Конгресса письма с призывом в приоритетном порядке поставить Украине передвижные норвежские зенитно-ракетные комплексы, а также противоракетные, минометные и артиллерийские системы. Это явный знак того, что оборонительное вооружение опередило в списке приоритетов системы залпового огня, истребители и дальнобойные системы, которые Киев просил месяцами. Стефанчук также сообщил, что Украина хочет заполучить американские истребители F-15 и F-16, чтобы обеспечить бесполетную зону и противодействовать российским крылатым ракетам и бомбардировщикам благодаря ракетам класса «воздух-воздух». Украина также хочет, чтобы администрация Байдена избавилась от сдерживающих факторов и начала поставлять тактические баллистические ракеты, известные как «Атакамс», которые смогут поражать российские цели в пределах 200 километров, а также ударные беспилотники «Грей Игл» для противодействия иранским дронам, которые нанесли большой ущерб украинцам на линии фронта.
Резников отчитывается о прибытии на Украину еще 4 РСЗО «Хаймарс». Призыв дать Киеву больше ПВО подкрепляет Подоляк, давит на жалость европейцев. Дескать, кто не слышал звука ракет, не способен понять боль украинского президента.
Мир выбрал сторону. Это точно не сторона Российской Федерации. Я надеюсь, что в Рамштайне уже будет четко, и сегодня об этом сказано тоже, что будет четко проговорено ускорение передачи нам систем ПВО и систем ПРО, современных систем, для того, чтобы мы все-таки закрыли небо. Потому что вчера мир впервые, подчеркиваю, в прямом эфире увидел масштабную, массированную, целенаправленный удар по гражданской инфраструктуре.
На поставке 4 Ирис-Т удалось уговорить и канцлера Шольца. Первая система ПВО уже на Украине, сообщил глава офиса Зеленского Ермак. По информации издания «Шпигель», передача состоялась на польской границе.
Самая современная система ПВО «Ирис-Т» СЛМ должна положить конец ударам русских по объектам украинской критической инфраструктуры. Ее по праву считают одной из самых передовых систем ПВО в мире. Эта система очень мобильная и не требует много времени для развертывания. Цена вопроса 140 миллионов евро за штуку. В общей сложности Украина получит от Германии 4 такие системы ПВО. Одну уже через несколько дней, и еще 3 через год.
Выпросить поставки Зеленский хочет до зимы. По данным Вашингтон-Пост, официально Киев боится, что после ноябрьских выборов в США поддержка закончится, так как Вашингтону будет необходимо решать внутренние проблемы. Байден требует от Зеленского перестать жаловаться на то, что помощи недостаточно.
В начале войны Зеленский неоднократно и публично призывал Соединенные Штаты и другие западные страны сделать больше, направить дополнительное вооружение и ввести более жесткие санкции против России. Даже несмотря на то, что Байден и Конгресс уже направили в Киев беспрецедентные объемы помощи и современного оружия. Байден, как политик, понимал, что Зеленский должен решительно защищать свой народ, но он также в частном порядке сказал украинскому лидеру, что ему будет трудно продолжать просить деньги у Конгресса, если Зеленский покажется неблагодарным и будет продолжать говорит, что этого недостаточно, рассказал бывший чиновник Белого дома. Тем не менее, когда Байден спрашивает, как долго можно ожидать, что Соединенные Штаты будут вкладывать миллиарды в военные действия, президент и его главные помощники часто отвечают «столько, сколько потребуется».
Байден не должен выступать в эфире или на мероприятии по сбору средств для Демократической партии США. Ему нужно снять трубку. Ему нужно позвонить Владимиру Путину и совершенно четко сказать: мы идем ва-банк. Мы собираемся предоставить Украине все необходимое вооружение, чтобы победить российскую армию и вытеснить ее с поля боя. Я понимаю, какой риск стоит за этим, но мы этого не сделаем. Как я уже говорил, мы не предоставили оружие, мы не предоставили системы противовоздушной обороны, в которых они нуждаются. Дайте им это, продолжите атаки. Тогда вы, по сути, скажете Путину, что это зависит от вас. Вы хотите эскалации или вы хотите вести переговоры? Если вы пойдете на эскалацию, мы готовы к этому. Если вы хотите вести переговоры, мы тоже готовы.
Через минуту вернемся. Еще раз официальная позиция официальной Москвы. Никто не предпринимал никаких попыток договориться о встрече Путина и Байдена. Не предпринимала ни Москва официальная, ни Вашингтон официальный в том числе. Тем не менее, доподлинно, во всяком случае, со слов Министерства иностранных дел Индонезии известно, что Путин летит на саммит G20, летит туда Байден, летит и Зеленский. Будет ли общение? Пока вроде бы нет. Позиция Вашингтона выглядит следующим образом. Нед Прайс.
Что вы думаете о комментариях министра иностранных дел России Лаврова о том, что Москва открыта для переговоров с Западом по Украине, но пока не получила ни одного серьезного предложения об этом? Что думаете о времени, когда это произошло?
Я думаю, со временем как раз все понятно. Это заявление прозвучало через несколько часов после шквала российских ракет по столице и другим городам Украины. Мы видим это как позерство России. Мы не думаем, что это реальное конструктивное приглашение к диалогу и дипломатии, а это крайне необходимо видеть.
То есть вы не воспринимаете это как серьезное и конструктивное заявление? А какое будет конструктивным, если у вас что-то вроде предварительного условия прекращения огня перед любыми переговорами?
В конечном счете, это будут переговоры, диалог и дипломатия между Украиной и Россией. Но я могу сказать вам, что у нас есть большие основания сомневаться в том, что это будет законно со стороны Российской Федерации. Если русские хотят дать понять, что они серьезно настроены на диалог и дипломатию, возможно, хорошим первым шагом было бы прекратить этот жестокий натиск.
Или, может быть, лучше просто взять и одержать победу, чтобы ни у кого не было совсем никаких вопросов, а также отрадно, что в Госдепартаменте США комментируют заявления Лаврова, сделанные в эфире нашей программы. Через минуту вернемся. Сейчас срочные новости. Власти Сумской области Украины сообщают о прилетах по объектам инфраструктуры. В ряде районов произошло аварийное отключение электроэнергии. Глава Днепропетровской области Украины заявила о новом взрыве на энергетической инфраструктуре в Каменском районе. Также есть дополнительная информация о прилетах по критической инфраструктуре на Украину. По данным нашего военкора Поддубного, при ударе по зданию Укртелекома в Днепропетровске были ликвидированы 4 высокопоставленных сотрудника Государственной службы специальной связи и защиты информации Украины. Западные СМИ обсуждают, сколько будут продолжаться массированные удары по украинской инфраструктуре и изучают биографию нового командующего армии России в зоне спецоперации Суровикина. Исходит из того, что именно он сменил тактику боевых действий. Смотрите.
Когда череда ракет прилетела по гражданским районам Киева, те, кто следит за действиями Кремля, знали, что происходит в его стенах. Российские военные следовали приказам их нового командира, генерала Армагеддона. Познакомьтесь с Сергеем Суровикиным. Ему 55, и Западу он известен благодаря своей суровости. Коллеги называют его генералом Армагеддоном. Многие думают, что это лучший российский генерал. Он приверженец жестких действий, и его подходы к ведению войны старомодны. В 1991 году он приказал своим подчиненным открыть огонь по продемократическим протестующим. Это было прямо перед самым развалом Советского Союза. 3 протестующих было убито, а Суровикин заключен под стражу. Полгода спустя его выпустили без суда. И без слов понятно, что Суровикин заработал себе репутацию. В 2004-м его отправили в Чечню. Его следующим большим назначением была Сирия. В 2017-м русские сражались на стороне президента Башара аль-Асада. Суровикин был во главе воздушно-космических сил. Он возглавлял десятки атак. Вспоминая об операциях в Сирии, он говорил, что никогда не забывал о том, что защищает Россию и российские интересы. Россия наградила Суровикина особым званием Героя России, а также дала медаль за службу в Сирии. Во время своей службы в Сирии Суровикин стал особо близок к ЧВК «Вагнер». Главным испытанием Суровикина на Украине будет введение контрнаступления. Будет ли Суровикин следовать на Украине той же тактике, что и в Сирии?
История, которая только что была описана немецким Бильтом, история ГКЧП, команду отпустить Суровикина, согласно легенде, отдал Ельцин лично ввиду того, что Суровикин выполнял приказ команды. Это, конечно, многое о нем говорит. Была поставлена задача, он ее выполнил. А также Суровикину не 55, Суровикину 56. Вчера у генерала армии был день рождения. Еще раз, Сергей Владимирович, с днем рождения. Путин тоже звонил, поздравлял. Дальше идем. Немецкая Бильд считает, что Путин хочет заморозить Украину. Российский план они называют операция «Холодная зима». Таким образом, Киев заставят подписать мир на российских условиях, считает исследователь Восточной Европы Андрей Сумлер. Происходящее он сравнивает со Сталинградом, который 80 лет назад стал смертельной ловушкой для немцев. Там Красной Армии удалось окружить солдат гитлеровского вермахта, и Мороз прикончил, хотя не Мороз, но так им кажется, десятки тысяч нацистов. Сейчас надвигающихся холодов боятся следует не только украинцам, но и европейцам. Венгрия выступает против дополнительных энергетических санкций в отношении России и надеется, что от Евросоюза не последует новых предложений в этой области, заявил глава МИД страны Сьярта. Если санкций пока нет, но новая диверсия уже совершена на газопроводе «Дружба». Во всяком случае, так охарактеризовал ЧП глава Минэнерго Сербии, назвав происходящее продолжением событий на северных потоках. На данный момент известно, что повреждение произошло на магистрали, по которой сырая нефть поступает в Германию на территории Польши. Перекачка в поврежденном трубопроводе была немедленно остановлена. То есть немцы рискуют остаться не только без российского газа, но и без нефти. Германия уже начинает готовиться к блэкаутам.
Перебой в подаче электроэнергии, стихийные бедствия и вирусные заболевания. Европа все чаще сталкивается с кризисными ситуациями. Поэтому население всегда должно быть готово к этим и другим чрезвычайным ситуациям, говорит даже правительство Германии. Федеральное ведомство гражданской обороны и помощи при стихийных бедствиях рекомендует всегда иметь в доме запасы, по крайней мере, на 2 недели. Если вдруг во всем городе отключат электричество, закроют все супермаркеты или жителям запретят выходить из дома, эти запасы помогут им продержаться. Во-первых, запасы продовольствия должны содержать еду и питье как минимум на 10 дней. Важно помнить, что взрослому человеку требуется около 2 литров жидкости в день, поэтому 10-дневный запас должен содержать 20 литров на человека. Во-вторых, домашняя аптечка. Предметы первой помощи и гигиены также должны быть в наличии. Термометр, пинцет, одноразовые перчатки и респираторы. Все это может пригодиться. В-третьих, предметы первой необходимости при отключении электроэнергии. Зажигалки, свечи, спички и походные лампы. Источники света, аккумуляторные батареи для использования электронных устройств и походная плита для разогрева пищи. В-четвертых, важные документы. Паспорта, водительские права следует хранить в оригинале или в виде копии и всегда иметь при себе на случай кризиса.
Американцы при этом пытаются превзойти украинцев в их национальной забаве в поиске агентов Кремля. Американский политолог Ян Бремер разоблачил было Илона Маска, якобы перед тем, как озвучить свой план мирного урегулирования на Украине, который ему кажется выгоден исключительно Путину, бизнесмен лично с этим самым Путиным, что логично, и пообщался. Об этом написало издание Vice. Впрочем, сам Маск эту информацию немедленно опроверг. Заявил, что да, действительно, общался с Путиным, но лишь один раз в своей жизни, и это было 1,5 года назад, то есть до начала спецоперации России на Украине, и обсуждал не спецоперацию, ввиду того, что она еще не началась, обсуждал исключительно космос. Подтвердили слова Илона Маска и в Кремле, на Украине на разоблачение российского шпиона тут же отреагировали. Достойный наследник хама Мельника, посол Украины в Японии по фамилии Корсунский, обозвал Маска пророссийской консервой. Досталось экс-президенту США Трампу, его украинский недодипломат назвал идиотом. Такая вот дипломатия. Вопросом, где его добрый друг Трамп, издеваясь над западной свободой слова, задался и премьер Венгрии Орбан, заведя учетную запись в Твиттере. Трампа в социальных сетях нет, его заблокировали за неугодные американскому истеблишменту демократам заявления. А вот Орбан считает Трампа надеждой на мир на Украине. На Байдена, заявил венгерский премьер в интервью журналу «Цицерон», рассчитывать в этом вопросе совсем не приходится. Указал, что перемирие должно быть заключено не между Россией и Украиной. Это ни к чему не приведет, а между США и официальной Москвой. Смотрите.
Вы, конечно, знаете, что у меня были жестокие словесные дуэли с Ангелой Меркель по некоторым вопросам, особенно по вопросам миграции. Но то, что Ангела Меркель сделала в момент кризиса в Крыму, это был шедевр. Так что спасибо ей за это. Эта война могла разразиться во время крымского кризиса. Тогда тоже были очевидные нарушения международного права. Но дело не дошло до войны. Почему не дошло? Потому что немцы с канцлером во главе немедленно начали переговоры. Они хорошо представляют, к чему это могло привести. Немецкое правительство пригласило Россию Россию в Брюссель и изолировали конфликт. То есть крымский конфликт остался только российско-украинским конфликтом. И они не позволили ему взорваться и вовлечь всех нас. И это было абсолютным дипломатическим достижением.
Перемирие должно быть заключено не между Россией и Украиной, а между США и Россией. Тот, кто думает, что эта война будет завершена путем российско-украинских переговоров, живет не в этом мире. Реальность выглядит иначе. На войне все зависит от ресурсов. И хотя русские имеют почти неограниченные ресурсы с точки зрения энергии, солдат и человеческих ресурсов, Украина имеет достаточные ресурсы только потому, что ей помогают Запад и США. Президент США Джо Байден зашел слишком далеко, когда, среди прочего, назвал президента России Владимира Путина военным преступником или убийцей. Надеждой на мир является бывший президент США Дональд Трамп.
Ну а глава евродипломатии Боррель признал, невыполнение, оказывается, было дело, не выполнили обещания, данные России, не выполнил Североатлантический альянс. Но, заявил Боррель, это не оправдывает происходящее на Украине, ведь это уже история. Проехали, сказал Боррель, двигаемся дальше. Исходим в этой связи из того, что историей спора станет и существование, таким образом, государства под названием Украина. Еще одно признание сделал бывший начальник Американского объединенного комитета начальников штабов, друг и товарищ Марко Милли, тоже четырехзвездный генерал Джек Ким. В эфире Fox News он рассказал, что всего за 66 миллиардов долларов, представляете, США втянули Украину в войну с Россией. Ким отметил, что инвестиция в ВСУ очень выгодна, ведь воюют американцы с Россией, а на поле боя умирают исключительно украинцы. Действительно выгодно. Генсек НАТО Столтенберг на голубом глазу заявил, что победа России на Украине станет поражением Североатлантического альянса. В Кремле отметили, что такие слова лишь подтверждают то, что мы знали давно. Альянс воюет на стороне Украины. Ну и спецоперация России на Украине – это, получается, война между Россией и НАТО. Украина является при этом террористическим государством. Пожалуй, теперь мы говорим об этом не просто публично, но и вполне официально. ФСБ представили доклад с деталями расследования теракта на Крымском мосту. Раскрыты, в частности, заказчики, организаторы преступления, маршрут, по которому взрывчатку переправили к месту назначения, заказчик ГУР, Украина, лично Буданов. Ну а маршрут доставки взрывчатки, по сути, ставит крест на зерновой сделке. Смотрите.
Федеральной службой безопасности Российской Федерации совместно со Следственным комитетом Российской Федерации установлено, что организатором теракта на Крымском мосту являлось Главное управление разведки Минобороны Украины, его руководитель Кирилл Буданов, сотрудники и агентура. Взрывное устройство было закамуфлировано в рулоны со строительной полиэтиленовой пленкой на 22 палетах общим весом 22 тонны 770 килограмм и в начале августа отправлено из морского порта города Одессы в болгарский город Русе. К организации переправки грузов Болгарии в порт города Поти, Грузия, а затем в Армению были привлечены граждане Украины. Сюркало Михаил Владимирович, 75-го года рождения, Ковач Денис Олегович, 79-го года рождения, Соломко Роман Иванович, 71-го года рождения, граждане Грузии, Инна Саридзе Санда, брокер по имени Ливан, и гражданин Армении Торчанян Артур, 85-го года рождения. 7 октября этого года при содействии Р. Соломко, гражданина Украины Злоба Владимира Васильевича, 87-го года рождения, и еще 5 установленных граждан России, документы на груз снова были изменены. Отправителем было указано ООО ТЭК-3 34, город Ульяновск, а получателем несуществующая фирма в Республике Крым. В тот же день палеты были загружены в грузовой автомобиль гражданина России Юсубова Махира, 71-го года рождения, который выехал в город Симферополь. А 8 октября 22-го года в 6:03 при следовании по Крымскому мосту осуществлен подрыв. При этом контроль за передвижением груза по всему маршруту и контакты с участниками преступной схемы транспортировки осуществлял сотрудник Главного управления разведки Министерства обороны Украины, представлявшийся Иваном Ивановичем, использовавший для координации как виртуальный анонимный номер, приобретенный в сети интернет, так и зарегистрированный на гражданина Украины, жителя города Кременчук, Андрейченко Сергея Владимировича, 88-го года рождения.
Будем теперь исходить из того, что мы действительно имеем дело с государством-террористом. Обращает отдельное внимание на себя тот факт, что транзитом взрывчатка была доставлена через Эстонию, причем в трех случаях, ведь были разоблачены, раскрыты еще два готовящихся теракта, и там тоже взрывчатка была доставлена на территорию Российской Федерации, тоже через Эстонию. Убийца Даши Дугиной тоже скрывается в Эстонии, а Эстония планирует объявить Россию страной-террористом. Ну, черт с ней, с Эстонией. Ключевое, что Зеленский официально перешел к террористической деятельности, пытается запугивать, кошмарить народ Российской Федерации. Думаю, что таким образом Буданов, а как еще, стал теперь целью номер один для российских спецслужб, коль скоро именно он организатор этого страшного теракта. Пожалуйста.
Необходимо возрождать в системе российских специальных служб аналог 4-го управления НКВД СССР, знаменитое управление, которое возглавлял генерал-лейтенант Павел Судоплатов, для уничтожения террористов как на территории нашей страны, так и за рубежом. Абсолютно будет оправданное и хорошее решение. Мы не знаем, на базе какой структуры это будет сделано и какой спецслужбы, но полагаю, что Верховный Главнокомандующий Вооруженными силами Российской Федерации прекрасно отдает себе отчет о тех рисках и угрозах, с которыми мы сегодня сталкиваемся. Поэтому необходимые меры будут приняты, разумеется, в закрытом режиме. Мы об этом не узнаем. Но в любом случае, вот эта вот охота за террористами российские спецслужбы будут вести по всему миру. Соответственно, я полагаю, что должна быть соблюдена и некая правовая конструкция, когда российский суд может вынести заочные приговоры, которые затем будут исполняться в любой точке земного шара. Аналогов здесь много. Напомню, президент Соединенных Штатов Америки ежегодно утверждает список тех людей, которые США относят к международным террористам, и дальше автоматически с использованием различных методов, включая ударные беспилотники, за ними ведется охота и ликвидация. В данном случае не берем американский пример, не берем и израильский пример, а мы знаем, что при премьер-министре Израиля есть специальная группа, которая также выносит соответствующие вердикты. Я думаю, мы пойдем своим путем, но ликвидация террористов, на руках которых кровь и жизни российских граждан, в высшей степени справедливое возмездие.
Важный вопрос. ПЗРК «Игла» это оружие для чего? Почему задаю вопрос? Кадры на ваших экранах. Изъяли у сотрудника СБУ. Готовился теракт. Внимание, в Москве.
Опять же, через территорию Эстонии.
Конечно.
А мы можем предположить, что это была совместная операция эстонских и украинских специальных служб. Хотелось бы, кстати говоря, что там эстонская премьерша нам по этому поводу скажет. А то, знаете, может прилететь и в Таллин, если документально будет установлено, кто в Эстонии санкционировал эту операцию и кто готовил теракты в Москве. Что такое переносной зенитно-ракетный комплекс? Идеальное оружие для терактов против пассажирских самолетов. Машина, очевидно, вот как планировался этот террористический акт. Два комплекта ПЗРК, причем ПЗРК, игла, это не стингеры. Это игла для того, чтобы, опять же, пустить по ложному следу, если вдруг бы теракт, не дай бог, состоялся, опять же, группу, которая будет расследовать, а дальше международный вой по поводу того, что Россия сама это совершила. Знаем эти технологии, прекрасно понимаем. Готовившийся теракт должен был привести к уничтожению двух пассажирских самолетов. Причем хочу сказать, что в Москву, в подмосковные аэропорты летают самолеты, в том числе и зарубежных авиалиний, целого ряда стран. Стрелок, который осуществлял бы теракт, осуществлял бы его неизбирательно. И, следовательно, жертвой этого украинского террориста могли стать в том числе и граждане зарубежных государств. Как минимум два самолета, каждый пассажирский самолет – это от 100 и более пассажиров. Вот масштаб того террористического акта, который готовился, который был предотвращен благодаря четкой работе Федеральной службы безопасности. Я думаю, вообще вот мы должны сейчас вопрос об украинском терроризме ставить на заседании Совета безопасности ООН и требовать принять официальной резолюции, объявляющей Украину страной-террористом. Что касается Буданова и других людей, которые в системе военной разведки Украины, либо в системе службы безопасности готовили, готовят и будут продолжать готовить соответствующие террористические акты, здесь я думаю, что могу выразить мнение, что ваша позиция, Ольга, как вы высказали, что эти люди и эти структуры становятся законной мишенью, абсолютно справедливый, оправданный подход. Еще несколько слов по поводу теракта против Крымского моста. Я также убежден, что это не может быть исключительно украинской диверсионной операцией. Во-первых, транзитом закамуфлированная вот эта вот большая такая, да, адская машина прошла в Болгарию. Следовательно, страна-член НАТО, страна-член Евросоюза допустила на свою территорию и дальше выпустила со своей территории вот этот вот снаряженный взрывчаткой грузовик. Ведь Украина не обладает необходимыми компетенциями, чтобы понять, а будет ли видно при просвечивании соответствующим оборудованием то, что там находится адская машина.
Покажите рентген вот на ваших экранах.
Или нет. Следовательно, как минимум Украине оказывали содействие
полиэтиленовая пленка.
Целый ряд западных спецслужб. Я предполагаю, что, скорее всего, речь шла о Великобритании. Мы помним Бена Уоллеса, мы помним разоблачение, когда отрабатывалось несколько вариантов атаки против Крымского моста. И Гончаренко, депутат Верховной Рады, подтвердил, что действительно они обсуждали с руководителями военного ведомства Великобритании совершение подобного террористического акта. В данном случае я не думаю, что это Ми-6, либо там Ми-5. Скорее всего, это либо британская САС, специальная авиадесантная служба, либо какие-то диверсионные подразделения. Но опять же, это вопрос по поводу участия Бена Уоллеса. Готовили ли британцы совместно с украинцами эту террористическую атаку? Какова степень ответственности? Мы ждем заявления президента Болгарии сегодня по поводу того, а Болгария как-то будет реагировать? Была ли Болгария в курсе об этом? Либо не была? Что она намерена делать? Здесь возникает масса вопросов. И, разумеется, террористический подрыв северных потоков – это продолжение вот этой серии террористических актов. В этом плане необходимо, я полагаю, нам увеличивать численность, компетентность и задачи, стоящие перед соответствующими службами Российской Федерации, включая, еще раз повторяю, ликвидации за рубежом исполнителей, инициаторов и организаторов террористических актов против Российской Федерации.
Пожалуйста.
Ну, очевидно, сегодняшние факты уже подготовки нескольких терактов показывают, что Украина при фактически руководстве Запада перешла к открытой террористической деятельности. И я согласен с Игорем Юрьевичем, что здесь вызовы очень серьезные. Укрепление всех наших соответствующих служб должно быть в ближайшее время проведено, потому что они, понимая, что решить задачи, учитывая наш потенциал, в том числе и ядерный щит, невозможно, связанное с разрушением России, они переходят к этой тактике. Тут напрашивается целый ряд исторических параллелей, аналогий. Вот я могу сказать, что 12 октября, 65 лет ровно назад, в Мюнхене, в Западной Германии, был уничтожен и ликвидирован один из лидеров организации украинских националистов, кровавый лидер Лев Ребет. То есть он был ликвидирован как фактически человек, на котором лежала ответственность за геноцид и военные преступления. Вот это вот типичный пример и для господина Буданова, всех тех организаторов, что они не уйдут от ответственности за свои злодеяния, и здесь работа должна выстраиваться. Кстати, опять же говоря о том, чтобы это все было законно и легитимно, может быть, подумать и все-таки в нынешних условиях снять моратории на смертную казнь по статье терроризм, минимум по статье терроризм и убийство жителей. Поэтому давайте тоже это посмотрим, возвратимся. Но почему вот сегодняшние рассуждения и Байдена такие невнятные, путанные, я бы сказал, будем переговариваться, не будем, а какую тему будем обсуждать, и опять очередные обвинения президента Российской Федерации России в размахивании ядерной дубинкой. Заявление руководителя британской разведки.
Обратите внимание, какие мягкие обвинения. Если мы помним, то этот человек ранее Путина называл убийцей. А тут ему задан был прямой вопрос. Так он же нерациональный, как бы имею в виду, он же неадекватный, президент Российской Федерации Байден говорит, нет. Он очень рациональный политический деятель. То есть взвешивает каждое свое словечко не потому, что нас любят, потому что совсем скоро выборы, надо быть осторожным.
Ну, конечно, мы же понимаем, какая идет серьезная игра, и целый ряд заявлений-то они исходят из того, что многие уже в мире надеются на установление какого-то мира, да, на Украине. И, конечно, когда идут заявления того же Орбана о том, что с Трампом связывают мир, это значит не факт, что именно с Трампом, а с республиканцами. А это что значит? Со сменой власти и в Конгрессе, и в Сенате, и на новых президентских выборах, чтобы перелистнуть определенную страницу истории. Вообще, если Орбана сегодня послушать, то там ряд очень интересных заявлений. Все зависит от, по его мнению, от лидера, да? Был в Германии лидер, который мог принимать решения и где-то даже спорить с представителями американского истеблишмента. Какие-то решения принимали. Сейчас в Европе фактически остались безвольные лидеры, может быть, там за исключением того же Орбана, да, или президента Сербии. И поэтому идет вот такая фактически полная поощрение.
Он не определился, волевой он или безвольный. У него такая
сложная история,
позиция.
Да, но во всяком случае он... исходя из общественного мнения Сербии и братских чувств сербского народа к российскому народу, вынужден лавировать между интересами своего населения и желанием прогнуться перед европейскими политиками.
Вы так просто вдумайтесь, он накануне встречался с Блинкеном, и Блинкен Вучичу, вот реально, просто взял Блинкен и Вучичу, президенту Сербии, сказал, что он благодарен от лица Вашингтона официальному Сербию за признание территориальной целостности Украины. А то, что у вас там с Сербией возникли нюансы, и не вся территория теперь ваша, это он как бы пропустил, и Вучич промолчал.
Ольга, эти нюансы для Запада вообще не важны, и они, честно скажем, к руководителям европейских государств относятся с точки зрения так совершенно младшего брата, которого можно похлопывать, кому-то можно что-то обещать, а Вучич действительно в этом плане находится вот в таких, с одной стороны, в внутренней повестке яркие заявления, сербский народ, мы не простим бомбардировок Югославии, но и бежит на поклон, потому что во многом элита-то все равно ориентированная на западное. Так вот, возвращаясь к ядерному оружию. Вот это вот заявление руководителя британской разведки о том, что у России было 48 тысяч боеголовок ядерных. Ну, во-первых, у Советского Союза понятно, что было несколько этапов сокращений, но тот ядерный потенциал, который есть у России, он очень волнует Запад, потому что это единственный, по большому счету, сдерживающий фактор от разрушения России, потому что бы, если бы не было ядерного потенциала, очевидно, чтобы была прямая агрессия НАТО. Не через Украину, а прямая агрессия НАТО. И ядерное наше оружие, конечно, сдерживает их. Они очень переживают, но надо прямо сказать, надо поблагодарить в том числе Советский Союз, советских руководителей, которые создавали этот ядерный щит. Сталина, Курчатова, Ванникова, Берию. Я бы вообще им памятник поставил, потому что создание ядерного щита позволило не уничтожить Советский Союз фактически после окончания Второй мировой войны и охраняет нас. Но нам на фоне наличия ядерного щита, конечно, очень важно разрабатывать современные вооружения, связанные уже с неядерным потенциалом, а для того, чтобы противостоять, и в том числе без какого-то ядерного удара, а что не должно быть очевидно, достигнуть военной операции. Это ключевая задача. А Запад, он прекрасно понимает, все равно они, как бы ни происходили военные действия на Украине, и сколько бы они ни накачивали Украину оружием, понимают, что завершить этот конфликт без прямых контактов Соединенных Штатов и России невозможно. Мы будем защищать свои территории, мы сохраним свои территории, мы будем бороться с террористами и укреплять свое государство. Ну и, конечно, еще вот сейчас важный аспект, это все-таки действительно уже проделанная большая работа, связанная с обеспечением наших мобилизованных ребят и добровольцев всем необходимым. Разные регионы очень активно к этому подключаются. Но есть регионы, которые напрямую, губернаторы работают, а есть регионы, которые, к сожалению, даже не определились по выплатам семьям мобилизуемых. Поэтому нам нужна общероссийская картина. Здесь тоже надо наводить порядок.
Заявление Байдена на тему ядерного Армагеддона, как он говорил совсем недавно, стал сдержаннее, мягче Джо Байдена.
Это первый раз со времен кубинского кризиса, когда кто-то может законно применить ядерное оружие, что приведет к Армагеддону. Как вы оцениваете реальность того, что Путин ударит тактическим ядерным оружием?
Я не думаю, что он правда это сделает, но я думаю, что с его стороны безответственно так говорить об этом. Меня тревожит идея того, что лидер одной из самых крупных ядерных держав заявляет, что использует тактическое ядерное оружие на Украине. Это может привести к ужасному исходу.
Чем будет последняя капля для США и НАТО? Отдали ли вы уже Пентагону и другим агентам приказ продумать ответные действия на случай, если он все же ударит тактическим ядерным оружием, разбомбит атомную электростанцию в Запорожье или совершит еще что-то на газопроводах?
На этот счет были дискуссии, но я не буду их пересказывать.
Еще раз обращает на себя внимание, как Байден подбирает тщательно, старательно, очень внимательно слова, характеризующие самого президента Российской Федерации и его деятельность в том числе. Иными словами, понимают на Западе только силу. Ничего другого не понимают. А понятие гуманизм, как гуманизм? Нет, про гуманизм не слышали. Переносимся в Брюссель, где тоже пытаются разговаривать с Российской Федерацией исключительно и только с позиции силы. На прямой связи шеф нашего европейского бюро Анастасия Попова. Прямо сейчас съезжаются деятели, руководители Министерств обороны Североатлантического альянса. Да не только, насколько я понимаю, встреча будет происходить в формате «Рамштайн». Столтенберг прибыл, обещает быть и министр обороны Украины Резников. Чего хотят от нас? Есть ли понимание, что Украине поставят еще?
Ну, то, что поставят еще, по сути, сегодня это центральная тема всего этого обсуждения. Здесь будут говорить, естественно, о вооружении Украины, о подготовке к зиме. Собственно, нужды должны будут озвучены быть на этой встрече. Уже в более узком формате уже будут обсуждаться детали. Но вот если судить по тому, что говорят в кулуарах, то главная тема сегодня у всех на устах будут это поставки систем противовоздушной обороны. Сегодня это уже доведено до каждой страны члена НАТО, что это станет центральной темой, и у каждого есть время подумать, подготовиться и выступить со своими предложениями. Собственно, на этом главным будет настаивать Украина. Но кроме этого, также уже в более узком формате «Рамштайн» как раз будет обсуждаться история с поставками систем гораздо более дальнего действия. На этом будет настаивать, собственно, сам Зеленский, который тоже собирается выступить, ну и, собственно, украинский министр обороны. Но что интересно, что перед началом заседания генсек НАТО уже обозначил тон всего того, что сейчас происходит, и упомянул об очень важном моменте, что в случае гибридных атак НАТО оставляет за собой право использовать ту самую пятую статью устава о коллективной обороне. И под гибридными атаками в том числе подразумевают и атаку на критически важную инфраструктуру стран-членов Альянса. А это значит, что в ближайшее время могут появиться уже данные, итоги расследования, которое проведено в связи со взрывами, устроенными на газопроводах «Северный поток». И вот тут, учитывая, что с нами деталями этого расследования не делятся, я имею в виду с Россией, не допускают к этому расследованию, все указывает на то, что, вероятно, вопреки логике, возможно, все-таки Россия будет объявлена виновной. И это в НАТО могут расценить как вот то самое нападение, гибридную атаку, на которое НАТО будет уже коллективно реагировать. Хотя по-прежнему по-прежнему отрицают тот факт, что они участвуют хоть как-то в украинском конфликте. Хотя чего отрицать, когда сам генсек Столтенберг сказал, что НАТО не может проиграть на Украине, что это должна сделать Россия. То есть, по сути, признал то, что они уже активно вовлечены. Ну, что стоит сейчас за вот этими заявлениями? По сути, подготовка легенды для уже открытого участия в этом конфликте на стороне, собственно, Украины, Ольга.
Вообще довольно лихие заявления, сказать безответственные, не сказать ничего для генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга. То есть они применяют пятую статью, начинается мировая война, она же ядерная, заканчивается она быстро, и мы начинаем жить с чистого листа, но уже, к сожалению, не мы, а кто-то другой, не дай бог. Надо, конечно, им каждое слово взвешивать, как это начал делать Джо Байден. Настя, а про газопровод один с Северным потоком разобрались, доказательств нет, но по ощущениям виноваты мы, русские. Что с дружбой случилось? Поляки вроде бы говорят, не диверсия, венгры указывают на нее.
Ну, пока... Да, пока непонятно, хотя все произошло на польской территории, собственно, и полякам-то не так далеко от города, в 70 километров от одного из городов, и полякам, в принципе, добраться туда достаточно легко и понять, но вот если вначале говорили о том, что давление упало из-за диверсии, потом говорили, что это какая-то случайная поломка, случайно задели трубу, и вот ее разорвало, венгры сразу сказали, что все это продолжение действительно всей истории с северными потоками, поскольку все это ложится именно в ту самую канву и в ту самую риторику генсека НАТО и вообще общеевропейскую риторику, найти повод, чтобы официально уже объявить войну, по сути, России. Вот. Венгры это поняли и понимают, открыто об этом говорят, но поляки все-таки осторожничают, может быть, еще готовятся, говорят, что действительно сейчас что это не диверсия, а что-то вот какая-то случайная поломка. Но будем ждать, опять-таки, итогов официального расследования. Если оно будет объявлено в ближайшее время, тогда и узнаем, кто... которым у нас не допустят. Тогда и узнаем, кто виноват, хотя, опять-таки, догадки уже есть.
Спасибо вам, Настя, огромное. Шеф нашего европейского бюро Анастасия Попова. Всякий раз тревожусь, когда мы начинаем шутить на тему Третьей мировой войны, что нам остается. Ведь версия «что-то случилось случайно» выглядит довольно нелепо по нынешним временам, особенно в тот самый момент, когда эти же самые люди, которые нам рассказывают про случайность, рассуждают на тему применения пятой поправки Североатлантического альянса. Пожалуйста.
Вот если далеко не отходить от истории с нефтепроводом «Дружба», то здесь история выглядит, наверное, так, что Польша могла просто остановить прокачку по нефтепроводу «Дружба» дальше в Германию, потому что вынуждает немцев наконец переходить на альтернативный источник поставки нефти. Дело в том, что и Польша, и Германия с Нового года должны отказаться от покупки российской нефти по нефтепроводу «Дружба». Общеевропейские санкции этого не запрещают, но они вот на национальном уровне это приняли. И получается, чтобы не Германии загрузить полностью свои нефтепроводящие заводы, любых других маршрутов им недостаточно будет. То есть и своих портов к своим НПЗ мощности нефтепроводов не хватает. Поэтому в любом случае надо использовать как-то нефтепровод «Дружба». И поляки им говорят, а вы танкеры завозите к нам в Гданьск. И от Гданьска у нас есть нефтепровод до «Дружбы», а там дальше, вот как по нормальной схеме, как и были построены нефтепроводы с расчетом на эту трубу, вы будете получать. Но немцы что-то тормозят и не хотят, в общем-то,
немцам
контрактовать.
Немцам не кажется эта схема подозрительной?
Немцам, наверное,
вот
уже
вот
настолько их забили, что они уже понимают, что их загоняют в угол, и северные потоки взорвали. И с нефтепроводами такая же история. Заставляют их покупать какую-то другую альтернативную, более дорогую нефть, потому что Россия-то продает свою со скидкой, а тут вам, пожалуйста, огромная конкуренция за морские поставки не российской нефти. Ну вот поляки их запихивают, говорят, идите заключайте долгосрочные контракты на поставку через наш Гданьск, платите нам деньги за то, что мы, соответственно, примем танкер, потом его доставим до «Дружбы» и по «Дружбе» прокачаем. Но так как немцы, видимо, притормаживали эту историю, вот поляки им говорят, ну извините, ребят, мы немножко пораньше вам вентиль подприкроем, чтобы вы уже наконец начали переходить к нашим закупкам. Поэтому я думаю, что там даже и разлива никакого нефти и не было, и, может быть, и нет никакой аварии. Просто они объявили, знаете, вот мы, значит, обнаружили некий инцидент, но в реальности, я думаю, что выше по течению, условно говоря, перекрывать трубу, чтобы через Гданьск заставить немцев покупать нефть. А вот по поводу тоже с Польшей связанной истории с ударами по украинской энергетической инфраструктуре, тоже довольно интересно. Главный результат на сегодняшний день – это то, что Украина перестала быть страной-экспортером электроэнергии и стала, наоборот, импортером. И в том числе это удары по Польше, потому что Польша была одним из главных покупателей украинской электроэнергии. И так как везде в Европе кризис энергии не хватает, то цены были высокими, и Украина в месяц зарабатывала больше 100 миллионов долларов на экспорте электроэнергии. Теперь они не могут ее экспортировать, наоборот, закупают экстренно у стран Евросоюза, там экстренные перетоки уже на Украину пошли. И мы видим четкую логику. Выбиваются только топливные электростанции и подстанции сетевые, которые обеспечивают выход с этих топливных, газовых и угольных электростанций в общую систему. И пока не трогают, естественно, ни атомные станции, ни крупный ГЭС. Но постепенно, вот выбивают сначала топливную энергетику, а все остальные испытывают дефицит и сами начинают останавливаться, потому что они выбиваются, можно сказать, из нормальной работы. И я думаю, что смысл в том, чтобы заставить оператора украинской электроэнергетики самому начать останавливать ядерные энергоблоки, а потом уже можно будет наносить удары по подстанциям, которые от крупных АЭС идут. Потому что сразу их обесточить, это опасно. Вот в Фукусиме, например, смыло как раз-таки генерацию. И, соответственно, когда они резко останавливаются, система защиты не работает, и они могут перегреться. Поэтому здесь в этом плане очень грамотно происходит работа в плане того, что давайте вынудим их самим остановить сначала энергоблоки, и потом уже безопасно, соответственно, можно будет и по крупным подстанциям 750 киловатт наносить удары. Ну и, соответственно, оставить систему под ноль. То есть вокруг каких-то электростанций останется еще энергоснабжение, но как единая система она работать не может. Не сможет. Соответственно, не будет железная дорога перевозить грузы, связи не будет, интернет не будет работать и так далее. И в этом плане, с точки зрения военной логики, наверное, это оправдано. И вот по поводу ближневосточных дел тоже мы обсуждали и говорили.
Секунду, то есть это уже официальная информация, что мы не наносим удары по подстанциям мощностью выше 330 киловатт?
Все, что известно, да, выше 330 мы не наносим. Хотя сегодня была информация по поводу там, района Днепропетровска. Там есть гидростанция, поэтому, опять же, атому это не угрожает. Гидростанции, от которых уходят вот как раз крупные подстанции. Вот туда вроде как сегодня наносились удары. Дождемся каких-то подтверждений к концу дня. Поэтому действительно в этом плане четкое разделение на крупные подстанции, более мелкие. И вот топливная энергетика, да, там 30% тепловых мощностей и примерно 15% генерации. И при том, что самая крупная электростанция Украины, Запорожская АЭС, находится теперь на российской территории. То есть этот объект генерации на украинский рынок теперь не работает.
То есть разведка-то у нас нормально работает, вежливо выражаясь, неплохо. Что касается планов Путина, целый материал вышел на эту тему в газете «Бильд». Они рассуждают о том, что президент Российской Федерации хочет устроить украинцам Сталинград. Ну, то есть они, сами не осознавая, сравнивают современных украинцев, получается, с кем? С немцами времен гитлеровской Германии. Ну, сами сказали. Смотрите.
В то время как Россия и Украина готовятся ко второй зиме войны, Владимир Путин создает холодную обстановку. С понедельника в Киеве и других населенных пунктах начались бомбардировки электростанций, что привело к отключению электроэнергии и заморозкам при ночной температуре 3 градуса в Киеве и других местах. Эксперты уверены, Путин хочет заморозить войну до наступления зимы. То, что мы видим, это стратегия достижения мира под российским диктатом и предотвращения возобновления зимней войны, говорит 45-летний исследователь Восточной Европы Андреас Умланд. 80 лет назад Сталинград стал для немцев смертельной ловушкой. Битву за индустриальный центр Сталинграда историки считают переломным моментом Второй мировой войны. Несмотря на большие потери, Красной армии удалось окружить солдат гитлеровского вермахта. При температуре до минус 30 градусов десятки тысяч людей замерзли насмерть или умерли от голода.
Пожалуйста.
Все-таки, я думаю, целеполагание не является попыткой создать энергетический кризис на Украине, привести к катастрофе эту страну в энергетическом плане, а задача все-таки убрать к чертовой матери этот нацистский режим, она основной остается. Тактика, это да, она обсуждается в разных совершенно там ипостасях, где и как мы наносим какие удары. Я думаю, следующий этап, он неизбежен. Это транспортные узлы, транспортные развязки, это железнодорожные узлы крупные. Вот пример там, удара по Шапитовке, он показателен. Еще остается несколько точек входа, по которым идет оружие западных стран на территорию Украины. И решение, как только будут приняты в определенный момент, я думаю, вот эти артерии будут перерезаны, и для нас это будет означать, что война совершенно перейдет в иной этап, совершенно специальная военная операция будет носить иной характер, нежели сейчас. Пусть военные оценивают и сами дают тогда выводы. Что касается...
Вы обычно всегда говорите про дорожную, транспортную инфраструктуру. Я ритуально скажу, я не могу себе позволить промолчать на этот счет. Только что стало известно, официально это уже объявила министр обороны Германии Ламбрехт, товарищ, что система ПВО «Ирис-Т» находится на территории Украины. Вы не поверите, она была доставлена через территорию Польши. Передача состоялась на польско-украинской границе. Далее по тоннелю, по дорогам, по железным и на фронт. Но это к разговору о том, что, может быть, надо там что-нибудь уничтожить, чтобы они перестали это что-нибудь поставлять. Ну, еще раз скажу, абсолютно ритуально требуем давно. Какой 8-й месяц пошел?
Это не ритуально, это абсолютно справедливая постановка вопроса. Более того, там скептики, которые утверждали, что, а может быть, у нас нечем. Вот вся новая фаза специальной военной операции показывает, что есть чем. Была бы карта, я показал, я действительно проходил службу в этих местах, прекрасно знаю эти транспортные развязки, хабы, узлы, все военные базы, когда после нашего ухода и развала Советского Союза, они никуда не делись, они остались, они не переоборудовались в детские сады, и все это находится на территории Западной Украины. Теперь, что касается расследований и ситуации с Северным потоком и другими эпизодами в Польше. Да, не бывает никаких случайностей, надо понимать. И расследования, и выводы итогов не бывают случайными. Да. Слушайте, ну что случайность, что во время, напомню, расследования по сбитому малайзийскому Боингу, страну, пострадавшую в этой страшной трагедии, Малайзию, только лишь допустили к расследованию через 6 месяцев. Да, не допустили к расследованию, а стали показывать итоги, которые были прописаны. Так же будет и с Польшей, так же будет, не надо строить иллюзии и с Северными потоками. Почему Байден в связи с различными ситуациями меняет риторику? Да потому что эту риторику сейчас он переложил на НАТО. Теперь Столтенберг будет вещать. Теперь мы видим, что до встречи в Рамштайн происходило на G7, да, то есть, ну, послушайте, это сборщик гангстеров, да, когда основной вопрос был поставлен об изъятии российских активов. А слушайте, да, для нас это тоже, слушайте, урок, серьезный урок, когда наш президент говорил, что нечего размещать активы разных компаний на зарубежных счетах. Это наши с вами деньги, деньги налогоплательщиков в том числе. Речь идет не только об изъятии там яхт, дворцов и прочей вот этой
ерунды. Пыль замучаетесь глотать. Знаменитое путинское выражение, кадры, которые вы видите, это прямая трансляция, энергетический форум. Прямо сейчас выступает президент Российской Федерации Путин. Форум энергетический, несложно догадаться, что в самое ближайшее время, во всяком случае, я надеюсь, из этого исхожу, президент наш прокомментирует и диверсии, мы будем это называть, теракты на Северном потоке первом, втором, и вот эту вот странную поломку, которую совсем скоро ликвидируют, как было сказано в официальной Варшаве, на территории трубопровода, нефтепровода «Дружба».
Вы правильно, правильные выводы делаете, и все понимают, что результаты расследований будут скрыты от России, результаты будут против нас, но, тем не менее, важные моменты, связанные с проведением специальной военной операции, я не могу не отметить и сказать, когда мы говорим о терактах, когда мы говорим о возможности ответа на этих терактов не только нанесением точечных ударов, но и ликвидации. У нас есть колоссальный опыт. Не надо их заблизать в далекие эпохи. В нашем замечательном 21 веке у нас есть опыт. 13 февраля 2004 года, напомню, на территории Катара был ликвидирован террорист Ильхам Ендербиев. Точечными ракетными ударами были убиты Джохар Дудаев, ликвидирован, это не убитый. Джохар Дудаев, Шамиль Басаев и международный террорист Хатаб. Напоминаю, что все эти люди были международными террористами, которые пользовались при этом поддержкой разных стран. Напомню, такой террорист, как Радуев, проходил лечение на территории Германии. Многих выезжали и въезжали неоднократно на территории различных стран, и Запад их прикрывал. Тем не менее, мы нашли все силы, возможности ликвидировать этих людей, и это совсем недавняя история, как вчера.
Мы знаем, что Путин говорит про террористов, говорил давно, мочить в сортирах. По таким ключевым вопросам обычно мнение свое не меняют. Что касается заявления, которое президент сделал к этой минуте, о северных потоках. Нет никаких сомнений, что речь идет об акте международного терроризма. Подробности после рекламы. Итак, срочное заявление президента Путина. Акт международного терроризма. Нет никаких сомнений, Путин говорит о теракте на Северном потоке. Это опаснейший прецедент. Конкуренты заставляют таким образом покупать европейцев энергоресурсы по завышенным ценам. Отдельные участники энергорынка ведут подрывную деятельность, уничтожают инфраструктуру конкурентов. Режим в Киеве давно использует террористические методы, выкладывает свою деятельность в интернете, а потом подтирает. За терактами на северных потоках стоят те, кто уже прибегал к таким диверсиям и был пойман за руку. Ну и теперь, пожалуй, самое главное. Все факты диверсий на энергообъектах России доказаны. За этим стоят те, кто хочет разорвать связи Европы с Россией и выгодоприобретателя.
То есть, по сути дела, почти прямо указано на Соединенные Штаты Америки, которые действительно спят и видят, чтобы северные потоки не работали, нефтепровод «Дружба» не работал, чтобы Европа была зависима от американского газа, от американских ресурсов и так далее. Я считаю, что действительно вот эти подрывы северных потоков – это новая страница в международных отношениях, которая открывает дальше новую эпоху, где правил уже никаких нет. Нас долго обвиняли в том, что мы не подчиняемся миру, не миру, основанному на правилах, но все правила разрушены и взорваны Соединенными Штатами Америки и их там британскими или какими-то еще союзниками.
США теперь могут поставлять ресурсы по высоким ценам. Highly likely, все понятно, заявил Путин. Путин о поставках энергии из США в Европу. Любые поставки могут уплыть в другие регионы мира из-за лучшего ценового предложения. Это были 60 минут. До свидания.